नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत गीता глава 14 трибуна материальной природы текст 26 санскрит Мам чайо вьябичарина бхакти йогина севате сагунан саматитяй тан брама буяй калпате. Мам?
Мам.
Мне?
Не.
Ча?
Ча.
Так же?
Так.
Ях?
Ях.
Тот кто?
Тот кто.
Авьябичарина?
Авьябичарина.
Неуклонно?
Неуклонно.
Бхакти йогина?
Бхакти йогина.
Преданным служению?
Преданным служению.
Севате?
Севате.
Служит?
Служит.
Сах?
Он.
Гунан.
Гуны
материальной природы.
Саматитья.
Превосходя. Этан.
Все эти.
Брахмабуя. Поднятым на уровень Брахмы. Калпате. Становится. Комментарии Шрилы Прабхупады. Этот стих является ответом на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентного положения? Как объяснялось ранее, материальный мир действует под влиянием гун материальной природы. Человека не должна беспокоить деятельность гун природы. Вместо того, чтобы занимать ею свое сознание, он может переключить его на деятельность, связанную с Кришной. Такая деятельность называется бхакти-йога. Постоянная деятельность для Кришны. Это включает в себя не только Кришну, но также различные полные экспансии, такие как Рама-Нарайана. Он имеет бесчисленное множество экспансий. Занятый служением любой из форм Кришны или его полной экспансии считается находящимся в трансцендентальном положении. Необходимо также заметить, что все формы Кришны полностью трансцендентальны, полны блаженства, знаний и вечны. Такие личностные экспансии Господа всемогущие и всеведущие и обладают всеми трансцендентальными качествами. Итак, если человек с непоколебимой решимостью отдает себя служению Кришне или полным экспансиям, то, невзирая на сложность преодоления гун материальной природы, он с легкостью сделает это. Это уже объяснялось в 7 главе. Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от влияния гун материальной природы. Обрести сознание Кришны или посвятить себя преданному служению означает приобрести равенство с Кришной. Господь говорит, что его природа вечна, исполнена блаженства и знания. А живые существа – неотъемлемая частичка Всевышнего Господа. Подобно тому, как частички золота – часть золотоносного рудника. Поэтому живое существо в его духовном положении качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отдельной от Кришны личностью. Иначе не может быть бхакти-йоги. Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть бхакта, и между ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому индивидуальность обоих, верховная божественная личность и бхакти всегда остается. Иначе нет смысла бхакти-йоги. Если живое существо не находится в таком же трансцендентальном положении, как и Господь, оно не сможет служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая квалификация состоит в том, чтобы стать брахманом, то есть освободиться от всякой материальной скверны. В ведической литературе говорится «брамаева сан брамаапиэти». Можно достичь Всевышнего Господа, брахмана, если самому стать брахманом. Это означает, что нужно приобрести качественное единство с брахманом. Достигнув брахмана, человек не теряет своей вечной личности, будучи индивидуальной душой. Мам чайо вьябичарина бхакти йогина севате сагунан саматитяй тан брахмабуяя калпате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гуной материальной природы и так достигает уровня брахмана. Так, Бхагавад-гита — это главная тема. Каким образом живое существо может достичь совершенства, духовного совершенства или уровня брахмана? В санскрите брахман означает совершенный. Это требует определений, что слово «совершенный» может ни о чем не говорить современному человеку. У каждого есть свои представления о совершенстве, а точнее говоря, нет конкретных представлений об этом, точно. Математически точных утверждений не существует. Совершенство – понятие относительное в этом мире сейчас, никак не абсолютное. Но веды говорят, это абсолютное понятие, единое для всех. Совершенство означает качественное единство с Богом. Божественность. Прабхупада говорит об этом в комментарии. Как только мы приобретаем божественные качества, это и есть совершенство. Тогда возникает вопрос, а что же такое божественность? Это просто перекладывает проблему на ступеньку выше. Мы не знаем, что такое совершенство, но что такое божественность, тоже не знаем. Потому что эти темы трансцендентальные называются, непостижимые. Есть определения определенные. Но этот уровень описывается в Бхагавад-гите симптоматически, так скажем. Его симптомы описываются, потому что описать состояние самадхи нельзя. Невозможно. Для того, кто не испытал самадхи, невозможно это объяснить. Если кто-то испытал самадхи, тоже не нужно объяснять. Это не требует каких-то объяснений. Нет, это необходимо узнать как факт, увидеть, ощутить на себе. Но симптомы есть, существуют. Есть признаки души, которая достигла этого совершенства. Брама Бхута Прасан Натма Насочатина Канкшати Санасар Леша Бхутишума Бхакти Млапитая Парам. Стих как раз говорит об этом. Есть несколько симптомов. Можем сориентироваться по этим признакам. Брама Бхута. Бхута означает жизнь. Жизнь. Брама означает уровень жизни. Духовный уровень. Есть разные уровни жизни. Если более подробно и конкретно говорить о жизни, то жизнь — что иное, как проявление желаний живого существа. Желаний. По уровню желаний определяется уровень сознания. Хотите определить, кто перед вами, спросите, какова его цель жизни и что он хочет. Все будет ясно. Просто по его желанию можно понять. Для кого-то совершенство — выпить сразу же, может быть, литр водки. И не запьянеть при этом. Есть такие соревнования. Для кого-то совершенство — зубами вытаскивать гвозди из досок. В книге рекордов Гиннесса сколько угодно подобных примеров. Кто дальше плюнет, кто больше стоит, на шесте простоит. То есть люди понимают совершенство по-разному. Это пхута, их уровень жизни, уровень их сознания. Кто-то видит, большинство людей сейчас видит совершенство именно в зарабатывании денег больше всего. Или положение какое-то иметь в обществе. Так можно понимать совершенство. Пхута. То есть говорится прама пхута. Бхагавад-гита говорит только об этом. Здесь речь идет о политике или экономике. Древнейшая книга. И она описывает вершину совершенства человека. Брама означает высочайшее совершенство. Что же происходит на том уровне жизни, когда человек поднимает свои желания на уровень брахмана? Брахма-бхута прасанна-атма. Прасанна-атма. Атма означает сознание, дух. Прасанна означает радость. Безграничная радость. Это можно еще назвать ананда на санскрите. Есть еще синоним этого всего. Ананда означает счастье, но безграничное, нелимитированное счастье. Например, материальное счастье мы не можем назвать ананда, оно ограничено. Количеством наслаждений ограничено, возможностью наслаждаться ограничено, и временем тоже ограничено, сроком жизни. И таким образом материальное счастье называется сукха, специальный термин. А страдания — дукха, они чередуются, сукха, дукха вместе. Но ананда — это абсолютное понятие. Где нет двойственности. В материальном мире нет. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Как бы чередуются. Жизнь называется полосатой у людей. Чередуются счастье и несчастье. Но ананда означает, такого чередования нет. Это океан блаженства. И он не ограничен ничем. Может быть, а где этот океан блаженства? Вы говорите здорово. А он точно существует, такой океан блаженства? А мы спросим ответа, почему вы сомневаетесь? Разве такое блаженство не существует в ваших желаниях? У каждого существует желание. Вот он есть. Но желание – это отраженная реальность. То, что я хочу, означает, что это где-то есть. Например, если я хочу пить, значит, где-то есть вода. Если я хочу вкусной пищи, где-то существует такая пища. Если я хочу счастья, где-то существует такое счастье. Как? Веды дают пример. Человек в пустыне. И он умирает от жажды. Вот у него есть потребность. Хочет пить, но в пустыне нет воды. Но он по опыту знает, вода должна быть. И мое желание говорит об этом. Мне нужна вода, я ищу воду. И даже в пустыне он будет искать воду. Потому что у него есть желание. А желание говорит, наличие этого объекта где-то. И тогда он видит мираж. В пустыне есть миражи. Мираж. Радуется, вот она вода. Приближается мираж, продвигается дальше. Он еще мираж еще дальше. Никогда не достигает его. В конце концов, умирает, так и не испив воды. Умирает от жажды. И так это называется иллюзия. И здесь мы тоже строим планы о великом счастье, но не достигаем то, что мы хотим. Нам всегда не хватает какого-то количества времени. Один умирающий сказал, доктор, продлите мне жизнь на 4 года. Прабхупада лично видел такого человека. Просил на 4 года, у меня есть план, за 4 года я смогу достичь то, чего я хочу. Мне нужно всего 4 года. Что он стоит? Продлите мне жизнь на 4 года. Но он не продлил ему даже на минуту жизни. Невозможно было. Всегда не хватает чуть-чуть человеку. Ему кажется, еще чуть-чуть. Еще немножко, как пираж. Совсем близко кажется. Еще немножко. Он все равно умирает, так не достигнув этого. Но раз есть мираж, значит где-то есть вода реальная. Иллюзия не существует без реальности. И то, что мы здесь называем несбыточным, несуществующим, в этом мире где-то существует, как реальность, которую не нужно даже достигать, а естественным образом. И это называется ананда. Ананда существует в наших желаниях. И мы идем на мираж этой ананды. Какое-то небольшое счастье мы видим. И идем туда. Получаем, нет, мало, еще нужно. Мы идем дальше, идем, и всю жизнь куда-то двигаемся, пытаемся обрести, но так и не получаем столько, сколько хотим. Прабхупада сказал, что мир делится на две категории людей. Очень научно. Одна из точек зрения. Есть люди, которые достигли совершенства в материальном смысле слова. Что это? Деньги, слава, положение. Уже достигли. Есть такие люди. В каждой стране есть известные такие люди. Олигархи сильные, политики. У них нет проблем с деньгами, с властью. Эти люди находятся в тупике дальнейшего развития. Я не понимал толком, что это такое, до недавнего случая. Что я не нахожусь на вершине материального существования. Поэтому у меня нет такого опыта, неужели там есть какой-то тупик. И мы, наверное, с вами разделим эту мысль. Неужели там может быть тупик? Если у вас есть все, так вот, только жизнь начинается же вроде бы. Оказывается, это самая серьезная проблема, вообще, которая встречается в жизни людей. Если обратиться к истории, царь Сарданапал был один из таких ярких примеров. Имел Сарданапал. Гарем, он был шахом в Турции где-то. Эта новость облетела всю Европу, она просто перевернула все представления людей о жизни. Даже Делакруа написал такую картину, если вы интересовались историей искусства, вы знаете картину Делакруа, смерть Сарданапала. Вот этот Сарданапал, у него был гарем и абсолютная власть в своих владениях. Богатство, что же ему не хватало. Но он не знал, что делать с этим богатством дальше. Он был в тупике, и никто не подозревал об этом. И он принял решение, что жизнь бессмысленна. Полностью лишена смысла. Что даже имея все, что я хочу, я несчастлив остаюсь. И он принял интересное решение. Смерть Сарданапала. Он собрал весь гарем во дворец и приказал поджигать дворец. Имея с подданными, сгорел он. Это сильная проблема. Чтобы решиться на такое, означает, что проблема была серьезная. То же самое Джордж Харрисон вспоминает. Мы были на вершине счастья. Известности, славы, мы музыканты, миллионы в банках. Мы имели все. Но, говорит, никто не представляет, какие это проблемы для человека. Потому что вы не знаете, что с этим делать дальше. Вы просто в тупике полном. И совсем недавно в Москве я узнал об одном человеке. У него капитал, я вам по секрету скажу, 600 миллионов долларов. Москвич. Я по секрету говорю. Никому не рассказывал. И мне сказали интересную вещь, что сейчас он находится в очень трудном положении. Что, он теряет деньги свои, наверное? Банкротился? Нет. Нет, он не банкротится. Он переживает, сильно страдает. Почему нужно страдать-то? От нехватки денег, что ли? как можно страдать при таком количестве денег? О чем вообще беспокоиться нужно? Разве можно о чем-то беспокоиться? Вы уже обеспечили, так сказать, несколько поколений своих родственников. У него даже почки отказывают от расстройства. Это серьезная вещь, это не шутка. Нервы у него сдают полностью. И что, вы знаете почему? Не может увеличить капитал. Так зачем же увеличивать? Я спрашиваю, зачем увеличивать? 600 миллионов долларов? А нужно увеличивать? Вы не понимаете. Дело не в этом. У него нет развития. Он понял, что он не может больше дальше развиваться. И вот это и есть проблема. Вот есть первая категория людей, которые мы видим. Они успешные. И мы не понимаем их проблемы. И они становятся наркоманами, и кончают жизнь самоубийством эти люди. При всем при том, что у них есть абсолютно все, что в материальном смысле слова. Вторая категория людей, подобные нам с вами, они подражают этим людям, копируют их. Стремятся на этот уровень, не зная их проблем. Вот мир на две категории. Как этот пример. Мы с дочерью пошли на Медео в Алмате. Каток. Воздух очень хороший. Если вы хотите отдохнуть, приезжайте обязательно на Медео. Не пожалеете. Воздух очень прекрасный. Лед, коньки, музыка. Очень хорошо. Вот каникулы, и дочь захотела, и мы пошли подвигаться немного. И увидел, что там много народу. Ну, солнце, воздух, горы. Каникулы, детей полно-полно. И тут я вижу такую интересную картину в этом катке. Несколько человек, 2-3 человека, профессионалы. Они там такое вытворяют на этом льду. Они просто плавают, летают, плавают, как будто кажется. Совершенство. Остальные как коровы на льду. И меня включая в том числе. Я несколько держусь, конечно. Но они все с большим энтузиазмом стараются. Потому что есть пример, видите? Вот так устроена наша жизнь. Кто-то имитирует счастье, а другие все пытаются подражать этому все. По-моему, о Генри кто-то написал такой рассказ, очень интересный, психологичный, вот, отражает эту идею как раз точности наблюдения. Корабль, представьте, прекрасный корабль с парусами. Его арендовывают пассажиры для того, чтобы тут какое-то на острова, какое-то путешествие, романтика, с невестами там, может быть, или с мужьями, или как-то еще. И чтобы вдохновлять публику, там есть пара на этом корабле. Потрясающих людей совершенно. Она, это шедевр просто природы. Ее фигура, ее поведение, ее взгляд, ее косметика, ее прическа, ее платье. И он только на нее и смотрит. Они только друг с другом общаются. Такая любовь. Они никого вообще не замечают. И все внимание корабля приковывается к этой паре. И куда они туда все тоже идут? Они в бар, они тоже в бар. Они на 15 площадку, они тоже на площадку. Они все хотят такой же любви. Они тоже хотят быть рядом в той же атмосфере. Но рассказ продолжается, как эта пара спускается в трюм, в свою каюту. Уставшие, злые, ненавидящие друг друга. Они, работа у них такая. Их нанимают с этой целью играть эту любовь, чтобы людей вдохновлять на этой палубе. И куда мы не поймемся с вами в какие-то такие корпорации, авиалинии и прочее, и везде сидят улыбающиеся люди, готовы вам служить, улыбка, что хотите, любое желание. Они шторку задергивают, фу-фу-фу, сидят курят, принимают интоксикацию. Сколько можно терпеть этот сумасшедший дом вообще? Искусственная позиция, видите? Вот, разоблачается вот этот момент, что счастье в этом мире подобно иллюзии. Но мы не хотим быть циниками. Не то, что его нет, оно где-то есть. Просто нужно знать, в каком месте. Однажды Прабхупада с учениками гулял в Нью-Йорке, в городе. Был вечер, и солнце садилось. Закат был очень красивый. Небо полыхало. Но интересно то, что они видели перед собой небоскреб, ученики. Зеркальные стекла, полностью была зеркальная вот эта поверхность. Огромное высокое здание. Оно полыхало этим заревом. Было захватывающее зрелище. Гора огненная стоит, освещенная, полыхающая. Все зачарованно смотрели на этот небоскреб, как красиво, на синем небе такое полыхание. Прабхупада немедленно заметил, сказал, говорит, вот так же и майя действует. Смотрите, настоящий закат, прямо по противоположной стороне. А вы привлечены отражением. То же самое. И то, что мы видим здесь в материальном мире, вот эта его привлекательность, естественная привлекательность природы, людей, живых существ, она иллюзорна. Еще один пример доказательства. Посмотрите друг на друга. Чем-то мы привлекательны. Каждый. У каждого есть энергия привлекательности. В своей степени. По чуть-чуть у каждого. Не так много. В кали-югу мы вообще некрасивы. есть стандарты гораздо выше. Ну, простите, это мое видение такое. Я не хочу никого оскорбить, я на себя в зеркало не могу смотреть. Когда смотрю, ну какая абразина вообще. Но в душе я чувствую, у меня совершенно другая форма. Поэтому я спокоен. Я могу говорить о теле. Не беспокойтесь, не критикуйте меня. Это мое старческое видение уже. Я уже устаревшая модель. И вот мы смотрим, что есть какая-то привлекательность. Даже у мужчин. Там уже дальше некуда, конечно, я имею в виду. Но все равно. Но лишь до тех пор, пока там душа в теле. Возьмите самую красивую женщину. Пока она живая, она привлекательная. Но если она упадет на пол, мертвая, все люди испытывают отвращение к этой теле, к форме жизни. Даже касаться не хотят. Даже смотреть осторожно такого не будет. Все вроде красиво, но там мертвое тело. Все оно отталкивает, видите. Вот пример еще одной иллюзии, отраженной красоты. А красота не принадлежит телу, говорится в этом. Материи. Нет. Подобно тому, как если я скульптор, вообще я художник, могу изобразить что-то. И я часто замечал интересную вещь, когда рисовал людей. Подходили смотреть картину и говорили, как здорово. На оригинал никто не смотрел вообще. Никому это не интересно было. Картина потрясающая. Оригинал давно вообще никому не нужен. Вот, нарисовано, отражение интересно, отражение нас интересует. Скульптор нужно из глины создать такую иллюзию, люди будут ходить в музей и смотреть. Это иллюзия, иллюзорная. То есть это создание, что-то творение, поэтому оно восхищает. Такова иллюзия. Можно заметить, что если собака лает на улице, никто не обратит особого внимания. Собаки лают, понятно. Но если вы пойдете в цирк, и там клоун будет лаять по-собачьи, вы будете платить деньги за это. И восхищаться как в точности, как собака. Мы восхищаемся творением, но не самим Творцом. Вот. Вот этого мы не видим. Есть еще Творец. Так вот, если творение оно привлекательно, то каков же Творец? Вот Кришна начинает себя привлекающим. Средоточие всей красоты, всего знания, всей силы, отречения, всех достояний. То есть, и когда мы привлекаемся отражением, это называется иллюзия, не истинная жизнь, не брама-пхута. Это пхута, она находится на уровне материальных желаний. Пока есть материальное желание, есть привлечение этим миром. Но как только у нас исчезает материальное желание, мы видим, что мир не привлекательный материальный. Тусклый. Отраженная тусклая красота. Ну, например, предмет плохо почищен, но не привлекательный. Если вы его начистите, он становится привлекательным. Хорошо отражает, он привлекает. Не отражает вообще, не привлекательный. Если вы начищаете какие-то предметы или золото, он не требует начищения, но всегда блестит, оно привлекательно. Пока отражает чисто. Итак, пока эта красота отражается в большей степени, мы привлекаемся. И в большей степени красота отражается в каком возрасте? От 14 до 40 примерно, говорится, у женщин. 40-45, так, предел там какой-то. Вот в этом промежутке времени женщина привлекательна. До этого, до 14 и после 45 или после 50, там уже она, неважно, мужчина или женщина, уж неважно. Нет особых отношений с этим. Если вы видите старуху, вам даже в голову не придет, что она была когда-то девицей молодой. Даже не вспомните. То есть это все имеет какие-то... И вот максимально это проявляется в определенном только возрасте. А за пределами этого она уже меньше отражается. Еще меньше как бы увядает. Есть закон увядания. Но посмотрите, сама энергия красоты сохраняется в человеке. Он все равно хочет быть красивым. Он все равно хочет быть красивым. В форме желания сохраняется. Поэтому даже старые пожилые люди иногда имитируют это. Моя бабушка вышла замуж около 70 лет второй раз. Спокойно. Ну, там, конечно, это смех был просто на всю деревню. Но это факт есть факт. За одного деда вышла замуж, который воевал еще с Чапаевым. Была очень знаменитая фигура там в деревне, он у Чапаева был. И вот была свадьба, представьте себе, моей бабушки. И мы смеялись, и мои родители смеялись, и вся деревня смеялась. Ну, отпраздновали свадьбу, так или иначе. То есть такая тенденция есть. Продолжать быть счастливым и так далее. Но веды говорят, в этом нет никакой необходимости делать старое тело красивым, потому что не тело красит человека, а душа. И вот пожилой человек должен быть духовно богат. Он становится очень привлекательной личностью. вы себе представить не можете. Это намного привлекательнее, чем молодой красивый человек, лишенный знания. Пример? Если есть новые люди, я должен показать картинку. Сразу, чтобы пример был. Вот перед вами человек. Здесь ему больше 70 лет. Для своих учеников это самый красивый человек. Если вы не знаете его, можете просто посмотреть. И даже не знаю, вы будете очищаться, видя его лицо. Потому что здесь нет вожделения вообще. Вот на его лице лик. Лик, говорят о таком человеке. Нет вожделения. Нет материальных желаний. У него тысячи последователей, миллионы живут по всему миру. И у всех висят его портреты, и люди наслаждаются его просто видом. Его формой губ, носом, глазами. Все кажется очень красивым, привлекательным. Хотя это просто старик с материальной точки зрения. Очень высокие чувства пробуждает, если вы знаете его. Таким образом, веды учат наслаждаться через знания, а не через невежество. Ведь какая роковая ошибка происходит? Молодой человек видит красивую девушку, влюбляется, на этом основании они быстро женятся, очень быстро, пока любовь еще свежа, не упустить шанс. А потом они остывают и расходятся. Очень много таких примеров. Вот она, любовь в невежестве. Любовь должна быть в знании. Любовь, если соединить с духовной энергией, она становится очень полезной. То есть она может творить чудеса. Но если любовь соединяется с невежеством, она все разрушает. Я хочу доказать еще одним примером. Вот мы остановимся в одном деревне. Мы едем на озеро отдохнуть как-то. Это Урал, Екатеринбург. Проезжаем деревню, увидели тихо деревню, знаете, такие хорошие асфальтированные улицы, дома. Идиллия. И там колодец. Ну, мы решили взять воды из колодца с собой. Это мы остановились на обочине. И там издалека пустая дорога, пустая деревня. Даже людей не видно. Машина ехала встречу. Жигули. Я никогда в жизни не ожидал, что такое увижу. Прямо в деревне, в таких обстоятельствах. Я услышал грохот. Машина съехала с дороги почему-то. На хорошей скорости, в принципе. Километров 60-70. Брюхом упала на дорогу, туда, на обочину. С дороги, в кювет вообще. Яма такая была, канава. Подлетела на перекрестной дороге, как на трамплине. Там перекрестная дорога была, как на трамплине подлетела. Взлетела в воздух на 1.5 метра примерно. Стол стоял буквой «Л». Точно посередине между двумя столбами выбило две двери. Стекло лобовое, капот открылся, все подкралось, все смяло, с грохотом она падает на брюхо. Двери открываются, вываливается вот так вот тело человека, как медуза, расслабленная полностью. С первого сиденья водителя. Окрашивается кровью сразу же. Из задней части сиденья медленно вываливается тело женщины также. Плавно, знаете, так перекатываясь. Мы в шоке. Деревня, идиллия, колодец, вода. Одна машина, единственная, ничего не было. Ну как это могло произойти вообще? Через минуту человек-водитель приходит в себя, вытирает кровь. Пришел в себя, в принципе, там ничего страшного не было. Увидел результат. Стал громко ругаться и кричал: меня жена убьет, точно убьет. А ее обзывал последними словами. Женщина. Она пришла в себя, не могла подняться, там что-то с ребрами, не кричала: это я виноват, это я виноват. Я сразу понял, что там произошло. Любовники. Не трезвые были. Там был порыв любви, понимаете? Нужно понять их. Порыв любви. У нее там начался порыв любви с заднего сиденья еще. И она протянула свои руки к нему, конечно же, чтобы проявить свою любовь. Он тоже должен как-то отреагировать, верно же? А машина при этом ехала, видите, вот в чем проблема. То есть законы природы при этом не изменились, видите? Поэтому просто он говорит: я люблю тебя, это еще ничего не значит. Двое влюбленных, большая любовь, большая проблема, видите? Прямо в столб, и машины нет, с женой конфликт. Все, последствия необратимые практически. Только иногда люди руководствуются любовью. Это же любовь, понимаете? Но исход, смотрите, какой печальный. Поэтому здесь мы объясняем слово «прасанатма». Это не та материальная любовь, о которой мы говорим. Вот это блаженство, счастье. Это не материальная любовь, которая затмевает разум человека, ослепляет его. И он совершает ошибку за ошибкой. И в конце концов, жизнь становится источником страданий. «Прасанатма» – радостный. И дальше отмечается, что это за состояние радости. На сочати, накангшати. На означает нет. Нет материальных желаний и нет скорби. Двух вещей. Отметьте, это признак освобожденной души. Он радостный, потому что у него нет материальных желаний, вот по этой причине. И нет скорби утраты. Каждый что-то уже потерял в этой жизни и чего-то хочет получить. Вся жизнь целиком стоит этих двух вещей. Хочу чего-то, и я имею это желание, либо я скорблю о том, что я потерял только что. Жизнь временна. Все, что мы потеряем. Поэтому так все чередуется. Я хочу, а потом теряю. Хочу жену, хочу машину, хочу квартиру. Проблема? Да, проблемы надо достигать. Достиг, а потом что я скорблю? Жена ушла, деньги потерял, квартира сгорела. Так или иначе, я теряю. В любом случае, либо деньги уйдут от меня, либо я от денег, говорится. Временная ситуация. Но освобожденная душа не зависит от этих двух вещей. Нет материальных желаний и нет скорби об утраченном. Почему? Есть формула. Иша Васи Идам Сарвам. Все принадлежит Богу. Поэтому потерь приобретений нет в этом мире. Не существует. Например, государство. Государству принадлежат все деньги, денежные купюры. Разве не так? Это собственность государства. Поэтому деньги имеют свойство приходить и уходить. Это не наша собственность. Они приходят и уходят. Они всегда в обмене находятся. И вот я потерял 1000 рублей. Государство при этом ничего не потеряло. С точки зрения государства потери никакой нет. Просто из одного кармана они перешли в другой карман. Также с точки зрения Бога потерь никаких не существует. Человек так думает. Когда думает? Когда считает, что это принадлежит мне. Вот тогда он думает, потеря. Он скорбит об этом. Я приходит приобретение, о, удача, он сильно радуется. Стресс у него. Кассир в банке, представляете, такой кассир в банке? Кассир. Ну просто кассир. Он приходит, говорит, вот $1 000 000, положите на счет. Но за сердце. Какая удача, $1 000 000. Сейчас, подождите, я валерьянки немного выпью, успокоюсь, я оформлю. $1 000 000. Звони другу, представляешь, $1 000 000 пришло только что. И тут же подходит другой, пожалуйста, 1,5 миллиона снять мне нужно. Кошмар, как я могу это сделать? Я не переживу такого вообще. Только чтобы 1,5 миллиона нужно отдать, это невозможно. Через 2 дня можно похоронить на такой работе, верно? Он не выдержит этих перегрузок. Но если он знает, если деньги принадлежат банку, это не мои деньги. Он совершенно спокоен. Любая сумма, его не тревожит цифра вообще. Что все принадлежит банку. А у него есть своя доля, она гарантированная. Все. Так же, говорится, у человека есть своя доля. Он не должен беспокоиться. Уже все выделено. Срок жизни выделено. Уже количество пищи, одежды, денег, все уже выделено. Карма. Но он очень беспокоится, сколько получает, сколько утрачивает. Все, что мы потеряли, это не наше. Все, что к нам приходит естественным образом, без усилий, это наше. А то, что приходит со сверхусилиями, это продукт жадности. И пользы, и счастья не принесет. Это все равно у нас отберут, кто-нибудь отберет. Это нам не принадлежит. Вы думаете, почему в обществе появляется рэкет? Вот такие группировки из-за жадности? Из-за того, что люди неправильно относятся к собственности. Если бы знали, что все принадлежит Богу, этого бы никогда не было. Более того, в естественной жизни, устроенной природой, не может быть таких организаций, таких группировок. По принципу не могут создаться. Потому что естественная жизнь – это деревня, а не город. Вы видели в деревне мафию какую-нибудь? Деревенская мафия. Рэкет. В деревне нет. Они не будут развиваться в деревне. Невозможно сделать. В городах. Они из города пришли туда. Они городские все. Мафия – это продукт города. Потом она может задевать, конечно, деревню кого угодно, но сам принцип деревенский неприменим к таким категориям, такой категории людей. Невозможно делать. Это говорится в ведах, что город больше 30 или 40 тысяч населения становится демоническим, где начинают развиваться преступные структуры, почва для них хорошая. Такие крупные города, как Воронеж, Москва, Петербург. Это просто оплот. Вот таких сообществ. Основа, опора их. Поэтому веды, они мудро говорят об этом. На сочати на кангшати. Пока люди скорбят и чего-то желают, они будут страдать. Не могут быть радостны. И что самое важное, важный признак, последний, сама сарвеша бутишу, означает бутишу живые существа. Он видит все живые существа одинаково. Он не видит разницы между человеком и коровой. как сейчас, мы проезжаем где-то, не здесь или здесь, или может быть Олипец был. Я увидел значки, которые бойню означают, быков на воротах. Это бойня, что это обозначается. И там, как правило, есть такие, знаете, на фасаде у них награды за ударный труд. Орден Ленина там, вот, как в Петербурге. Вот это означает, что люди не могут достичь элементарного совершенства, элементарного понятия жизни. Они не видят душу. Они думают, что душа – это только человек. А у животных души нет. Даже современные религиозные лидеры утверждают, что у животных нет души и разрешают забивать животных на бойни. Даже содержат бойни некоторые религиозные группировки в Европе. Личные бойни имеют. Очень хорошо оснащенные, гуманные при этом. Даже религия все-таки. Они очень гуманно забивают животных там. Гуманно с них снимают шкуры, гуманно их разделывают, гуманно съедают. При этом думают, что это благо, потому что люди не будут голодать. Вот такая философия. Прабхупада объясняет, это философия сатаны. Говорит, что человек неприкосновенен, а другие живые существа, их можно убивать сколько угодно. Вообще Прабхупада смеялся над этой цивилизацией. Он говорит, посмотрите, как все странно устроено. Сколько мошенничества в новых законах. Они приезжают в Америку, европейцы, убивают, расстреливают всех индейцев, оставшихся подчиняют. Потом устанавливают границы по всей территории Америки и издают закон о неприкосновении чужой собственности. Представляете, какое невежество, какая глупость. Затем через какое-то время эта цивилизация рушится, приходит другой устанавливать свои законы и так далее. И мы бы, конечно, давно уже запутались, где истина, если бы не было, скажем, Бхагавад-гиты. То есть главное произведение, которое сохраняет все эти точные параметры законов Бога, точнейшие научные и философские. Очень точно это нужно, очень подробно нужно это описывать. Неприблизительно. Если мы просто скажем, что Бог сотворил землю и небо, этого будет недостаточно современным людям. Когда я спросил у мамы, откуда взялся человек, откуда я вообще появился? И почему я у тебя родился, а не у другого? Эта мысль у меня возникла, когда я смотрел больше часа на себя в зеркало. Мне было лет 15, я не помню, или 14. У нас было трюмо. И я провел 2 часа у зеркала, помню. Я и смотрел, и в профиле, и сзади, и все. Столь изучал себя, кто я такой вообще. И так и не понял. И когда мать пришла под впечатлением этой медитации на себя, спрашиваю, слушай, у меня, говорит, возник вопрос. Я сказал, почему я именно у тебя родился, а не у другого? Не поняла, подожди, что ты такое спрашиваешь? Ну вот я же у тебя родился, а почему не родился, скажем, в семье моего друга? А вот именно у тебя родился. Ну, я не знаю, мать сказала. Ну, подожди, я не понимаю, о чем ты вообще спрашиваешь. Ну, тогда скажи, откуда вообще человек появился? Что это такое за явление вообще? Откуда и зачем? Она говорит, ты знаешь, ну, на этот вопрос, наверное, могут только великие ученые ответить. Я говорю, не могу. Да, нужно к ученым обратиться. А отец, он возил в то время председателя горсполкома. И он закончил там 3 института, если не больше. Был очень ученый человек. По всем параметрам считался самый ученый человек в городе. И вот отец сказал, я тебя сведу с ним. Поедем на охоту, вот, за грибами поедем. Он ездит. Я тебя с собой возьму, и ты поговоришь с ним. Так и получилось. Очень добрый дядя был, я помню. Добрый человек совершенно. И вот отец сказал, говорит, у меня сын, говорит, у него вопросы, говорит, мы не знаем, что сказать на эти вопросы. Он странный у нас немножко. Но я этим гордился, что странный, как все. И тут дядя Володя говорит, ну давай спрашивай. И я спросил его в тот момент о том, что меня тогда волновало, именно в тот момент. Это был лес, я смотрел, там грибы и все остальное. И я заинтересовался, почему деревья круглые и грибы тоже. Я спросил его об этом. Дядя Володя, почему грибы круглые, а не квадратные, например? У него побагровело даже лицо, знаешь. Ну, он очень такой интересный, веселый человек, такой общительный, вообще как добрый. Он это все шутку стал рассказывать, как он поступал в институт, и, ну, подписывал шпаргалки, все эти вот хохмал там устроил такую хорошую машину. Потом сказал, ну, говорит, чтобы ответить на такие вопросы, нужно закончить еще, говорит, пару институтов. Пошутился. Я подумал, ну надо же, даже он не знает, пересадил такого. Странно, а почему? Как? Кто же не знает? И я так просто надоедать родителям, пока мать не сказала мне, ты знаешь, вот у нас соседка вот эта, она верующая вообще. Это был единственный верующий человек, который я помню вот в своей жизни. Не было никого. Ни одной церкви там в том городе не было, ничего подобного, о Боге ни слова не было. И вот одна бабушка, соседка в коммунальной квартире, в два раза выше меня, такая высокая, такая старая обрядка, знаете, какая-то, одежды такие русские, у нее косынка всегда, вот такая строгая очень. И вот так мне однажды зашел и перепугался до смерти, и больше никогда не заходил. Там в углу какой-то человек был распятый, на кресте прибитый. Я ничего не слышал об этом. Большое распятие было, крупное, подробно, хорошо очень сделано, вот он его начищает, целует ему ноги. Кошмар, я убегал оттуда. У меня было чувство страха. Она говорит, спроси у этой бабки, она Библию читает. Может быть, знает о человеке что-нибудь. Я пошел, меня аж трясло, знаете. Это страшно было, и интересно, и волнение было, но она что-то о Боге знает, наверняка сейчас что-то мне скажет. Я переволновался очень сильно, и как-то спросил, вымолвил, скажите, а откуда человек взялся вообще? Очень просто, она сказала. Взял Бог глины немного, вылепил человека, потом вдохнул, и он ожил, вот и все. Я подумал, понятно. Теперь понятно, почему даже председатель не знает. И я тоже никогда не получу ответ на свой вопрос. Я так был разочарован, помню. Я не мог принять, ну а что, что это за глупости? Вот если я вылюблю кого-то и вдохну, что получится? Ничего хорошего не получится. Потому что нужно понять, кто такой Бог сначала, а потом уже говорить такие вещи. Но понятия Бог не было никакого, ни малейшего. Бог это просто какой-то, может быть, подобен человеку. И это все остальное небылицы, верно же? Вот выйдете здесь, в фойе увидите здесь, Сикстинскую капеллу, фрагменты, там есть Бог, он изображен здесь. Но это воображение Микеланджело именно, не по Писанию Писаний. Там в Писаниях нет у них образа Бога, не описывается. Это его воображение художника было. Он не похож на Кришну, правда? Кришна совершенно другой. Маленький юноша, мальчик, 16 лет, с флейтой. Он не выглядит таким обучительным, творящим, знаете, серьезным, седым, умудренным опытом. 50-летним мужчиной. Но поскольку нужно показать серьезно его, да, серьезно, чтобы люди не глумились над ним, Микеланджело изображает его в таком виде, очень серьезного человека. Но это для того, чтобы люди не глумились. Если вы покажете его юношей таким увлекательным, всякие вещи могут прийти в ум. Поэтому в другой религии говорится, нет никакой формы у Бога. Вообще забудь об этом. Тебе даже думать об этом не нужно. Ни лица, ни формы, ничего этого нет. Что люди могут быть не готовы к восприятию. Сначала нужно понять концепцию абсолютной истины. Затем только после этого нужно понять концепцию Бога, а потом можно пойти еще и дальше. Тогда вы удивитесь, что что-то есть дальше еще. Выше концепции Бога есть. Вот в этом-то весь секрет. Что Бог у себя дома, не Бог. Его не называют там Богом вообще. Никто ни как о Боге там не думает. Он там возлюбленный. Вот это Кришна. Дома, говорит, вы у себя не творец, не судья. Возможно, вы судья где-то. Где-то вас так и почитают, но придя домой, это не имеет значения ни малейшего. Для матери вы никогда не будете великим человеком. Даже если вы станете полководцем знаменитым или президентом страны, она все равно будет вас видеть только сына. Вот это и есть отражение истины. В истине это все есть. В Боге это все есть. Бог также хочет равенства. Пропадает из говорит комментарии. Можем достичь равенства с ним. Дружбы. Равные отношения. В любви мы равны можем быть. Любовь делает нас равными. И даже более могущественными. Маленький ребенок и взрослый человек. Кто более могущественный? Ребенок управляет жизнью взрослого вести. Это любовь. Родительская любовь. Она сильнее, она подчиняет взрослого человека. Все, что он хочет, не выполняет с удовольствием. Бегает на работу, покупает все ему. Ради этого только и живут, видите. Пока он растет. Когда вырастет, он требует все обратно. Возвращает. Но это материальное отношение. В духовном мире это есть. В Боге это есть. Для кого-то Бог выглядит как ребенок. Так Ешода думает о нем. Она думает, это мой ребенок, мой сын. Друзья окружают, думают, мой друг. Никто не думает, что он Бог. Никому это не интересно. Абсолютная истина – это источник всего. Это нетрудно понять. Любой философ знает, что есть причина всего существующего, изначальная какая-то. То ли это большой взрыв, они говорят, то ли еще что, но какая-то причина есть. Это представление абсолютной истины. Вот оно. Бог – это другая категория уже, выше. Это тот, кому это все принадлежит. Не просто с которого все это изошло, а он собственник, обладатель всего этого. Это выше концепция. Постигнув концепцию Бога, мы лишимся чувства собственности, если мы постигнем ее. Таков результат этого знания. И мы увидим, что нам здесь ничего не принадлежит. И воевать тут нет причины никакой, разногласий. Естественно, мир установится. Но если мы не лишены чувства собственности, всегда будут разногласия, потому что главная причина конфликтов в этом мире не знают, как распределить собственность в мире. Землю, деньги, все остальное. Коммунисты думают, что нужно так сделать, капиталисты думают, что нужно по-другому сделать, анархисты думают, по-третьему нужно сделать, но все вокруг собственности крутится. И вот это говорится, и шавайс, и дабсарвам, все принадлежит Богу. И все умиротворяется. Так, если мы поймем концепт Брахма-бхута, вот она. Вот это и сознание Бога. И что же потом? Мат-бхактим лабхатепарам. Кришна говорит, вот ты стал совершенным. И только с этого уровня ты начинаешь заниматься преданным служением. Смотрите. Деятельностью духовной. С уровня освобождения ты можешь совершенно деятельностью заниматься. А до уровня освобождения ты не можешь действовать совершенно, безошибочно. Ты всегда вносишь какие-то недостатки, проблемы, собственной деятельностью создаешь. То есть деятельность в невежестве называется. Освобожден от невежества означает человек. И вот тогда эта деятельность станет исключительно позитивной, благоприятной. Многие люди говорят, надоел этот мир, разочарован, уйти куда-то нужно в лес, вообще в пещеру. Никакой деятельности не хочу, потому что не знаю секрета совершенной деятельности. И о духовной жизни также думаешь, значит, нужно уйти куда-то в лес, от всего отречься. Неправда. Нет, если вы не можете делать ничего хорошего, Прабхупада говорит, тогда идите и сидите просто в лесу. Но если вы уже обучены хорошим вещам, сидеть не нужно. Ребенок, он прыгает, он бегает, он ломает что-то, и родители говорят, сядь, посиди. Ничего делать не надо. Просто сиди и все. Вот тебе книга медитирует. Или вот рисуй, вот медитируешь. Но ничего не делай. Потому что все, что делаешь, глупости будут. Но вот сын вырос, уже получил образование, мать ему не говорит, сиди и медитируй. Он говорит, иди работай. Действуй теперь. Потому что ты уже квалифицирован. Также здесь мы с этой точки зрения видим, что весь мир людей не квалифицирован действовать сейчас. Даже правители мира не знают, что нужно делать, а что не нужно делать, потому что все приносит какие-то недостатки и страдания. Много машин, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, понятно, что это плохо. И, то есть люди убивают себя, этот прогресс подобен змее, заглатывающей собственный хвост, такая картинка есть. Змея, вот она свой собственный хвост заглатывает, значит, она сама себя как бы вот уничтожает. Это вот материальная цивилизация. И поэтому здесь говорится, что человек должен достичь уровня освобождения. Духовной платформы Брахма-бхута. И тогда он почувствует радость, освободится от материальных желаний и скорби. И вот с этого момента начинает заниматься преданным, любовным, бескорыстным служением Богу. Эта деятельность мы бы ее называли героической. Человек не зависит от того, платит ему или не платит. Сын матери не платит. А если кто-то хочет заплатить, мать никогда не возьмет деньги. Плату за ее любовь. Здесь уже другие отношения, другой уровень отношений. Здесь деньги оскорбляют. Также говорится, бескорыстное преданное служение – это чистая деятельность. Если мы делаем торговые отношения, как это часто бывает даже в семьях, ты мне и тебе, когда мать смеялась над нами в молодости, когда мы молодые, мы с женой переписывались. Она говорит, ты как-то вот тебе пишешь вообще письма? Я говорю, пишу. Что, говорит, ни разу не видела. Но я, говорит, я уже написал, говорю. Но у меня от нее ответа нет, поэтому я жду. У нас очередь. Она очень удивилась. У вас что, очередь на самом деле? Вы же муж и жена, почему у нас очередь вообще? Какая-то очередь, какие-то странные законы. Просто надо и пиши, и все. Почему очередь? Вот такое сознание. Но в сознании Кришны все изменилось. То есть люди, даже муж и жена считают, у них есть такая счетная машинка, вмонтирована здесь, знаете? Сколько он сделал, и сколько я. И они это уравновешивают. Они считают, что я в расчете теперь. Теперь твоя очередь. Делать что-то. Ой, я в долгу, я должен что-то сделать. Это торговое отношение. Любовь не подразумевает такого. И с уровня освобождения, когда человек лишен материальных желаний, он может быть бескорыстным. Чистым. Вот это рекомендуется. Но он должен быть бескорыстным по отношению к чистому источнику. Не к мошенникам. Поймите правильно. Если вы будете бескорыстны по отношению к мошенникам, они это используют. Они будут вас эксплуатировать просто. Не позволяйте себе эксплуатировать. Как же нас эксплуатируют? Нас всех эксплуатируют люди в этом мире. Я вам сейчас расскажу, как это делать. Есть очень тонкие, прекрасные формы эксплуатации, если поделюсь. При этом никто даже ничего не заметит. Конечно, когда-то людей эксплуатировали, буквально в смысле слова, Египет. Вот есть рабы, это другой народ совсем. Иностранцы все. Их захватили и заставили строить пирамиды, дворцы и все остальное для фараона. Они построили ценой своей жизни, конечно же, многих поколений, рабства, построили целую цивилизацию египетскую, которую мы сейчас восхищаемся. Рабы сделали. Потому что вы не могли бы оплатить такую деятельность, честным образом. Невозможно было бы сделать. Только рабские усилия, бесплатный труд, подневольный. И когда они построили эту цивилизацию, Возник вопрос. Что теперь, рабов нужно отпустить? Наоборот. Как раз не нужно отпускать рабов. Если вы отпустите рабов, кто же будет поддерживать теперь все это? Вы сами станете рабами, каждый. Чтобы просто поддержать то, что вы построили. У вас все будет время жизни уходить на это. Поэтому рабы стали неотъемлемой частью материальной цивилизации. До сих пор. Но вы спросите, а где сейчас рабы? Мы не видим. Мы едем по Москве, Петербургу, по Воронежу. Видим одну же самую картину. Везде есть щиты, плакаты. Кто покупает, делает это, вот такие из продуктов, вот то, вот это. Это делается очень привлекательно. Многообещающе. Когда говорится, бык очень сильное животное. Опасное даже. Но его управлять им может даже ребенок. Кольцо в нос, даже ребенок возьмет его за нос и уйдет куда угодно. Он сразу усмиряется. Самая нежная, чувствительная часть. Все это сила полностью покоряется. Очень больно, очень чувствительно. Куда ведете, туда идет все. У человека тоже есть такое чувствительное место. Что это такое? Сексуальное желание. Поэтому любой демон знает, если хотите материального прогресса, стимулировать его, стимулируйте сексуальное желание у людей. Дайте рекламу, покажите все это, привлеките, они активизируются и управляйте потом. Это очень просто. На этом построена вся реклама современная. Вся культура современная, западная нет. Древняя нет. В древней культуре вы не найдете этого, так повсеместно. Поскольку это как раз тот самый способ людей держать под контролем. Они пронизываются вожделением, неудовлетворением, потому что вожделение сеет неудовлетворенность. Вы много видите, но мало что можете получить. Желание увеличивается, силы желания увеличиваются при помощи рекламы, примеров, машин, рекламы, там таких людей успешных, они все это показывают, любят показывать. Но основная часть людей в России живет на 600 рублей в месяц, большинство. А знаете, что такое за сумма? 11 центов в день. Это примерно содержание одного узника Дахау ежедневное. Узник Дахау, Дахау, концлагерь. В день содержание одного узника, 11 центов как раз. Вот она реальность. При этом все стимулируется желание. Ты можешь стать богатым, почему? Ты можешь купить такую машину. Просто ты должен работать. Должен научиться это все делать. Есть книги, как стать богатым, все доступно. Делайте, пожалуйста. Это невозможно, потому что собственность уже распределяется по законам Бога. Все одинаково богаты не могут быть и даже не должны быть одинаково богаты. Знаете, зачем нужны богатые люди в обществе? Что заботится о бедных? Вот что Веда говорит. А властные люди для чего нужны? Чтобы устроить порядок между классами людей. Чтобы устранить всякие формы насилия. Да, это другой вопрос. Что они сейчас делают? Мы говорим о Ведах. То есть, какой смысл богатства? Но поскольку они не заботятся, все хотят стать богатыми. А это невозможно. У всех разный разум. Разный уровень разума. И таким образом это рабство означает, что человека ведут за эти вот чувствительные желания, стимулируют его желания при помощи вот информации, массовой информации. Так людей программируют очень легко. Они будут покупать жевательные резинки, они будут покупать это мясо, оставлять свои деньги, будут покупать водку, будут покупать наркотики. Все уже хорошо организовано. Это же эксплуатация. Что люди все это деградируют. Кому это на пользу? Это тонкие формы. Человек как бы сам это делает. И в итоге психология людей меняется, они становятся бунтарями, они недовольны всегда. И при этом полностью зависит от всей системы. Не могут ничего изменить. Бунт означает глупость и упрямство. Сочетание двух качеств. Веда это называется мутха. Мутха означает осел. Осел это вот это состояние двух этих качеств, глупость и упрямство. Поэтому можно эксплуатировать, занимать работой. Вот мы приводим такой пример. Если сейчас кто-то войдет сюда, какой-нибудь властный человек и скажет, так, нужно два человека вырыть яму здесь во дворе. 2 на 5 метров. Вот там лопаты, идите. Вы скажете, вы оскорбитесь, правда же? Мы оскорбимся, мы скажем, что а кто это такой, имеет право вообще такие вещи говорить. С какой-то статьи вообще. Ну тут программа. Вообще вызовите милицию. То есть мы возмутимся, понятное дело. Но если он скажет, эта яма стоит 10 тысяч долларов. А, другое дело. Надо подумать. Надо вообще подумать, что ты сможешь вырыть, я не знаю. Она скажет смело, ладно, 100 тысяч долларов. Ой, я без лопаты вырою, да что я. Но это глупость и упрямство. И все можно покупать личность. Но почему общество сознания Кришны становится таким опасным для некоторых людей? Потому что людей невозможно контролировать материалистов. Если вы соблюдаете 4 влюбленных принципа, вами невозможно управлять материальными рычагами. Нет их просто. Вы не заинтересованы в деньгах, в этих супермаркетах, потому что вам там нечего покупать. Что вы покупаете как преданный там? Если вы будете всему этому следовать, строго вы увидите, что там покупать-то и нечего. Там можно взять картошку, капусту, морковку, а все остальное с добавками, молоко витаминизированное, все остальное, все уже не натуральное, все это уже испорченное. Продукт уже испорченный. То есть с этой точки зрения вы совершенно жить будете в другой цивилизации, другой планеты. Так нам иногда, то есть вы что, инопланетяне что ли? Знаете, мы были в Сибири, 2 года назад что ли мы туда ездили, как-то и раньше, на Байкал, там фестиваль был преданных. Я опоздал, и поэтому какой-то преданный остался, чтобы специально встретить меня и отвезти туда, на Байкал, за Лун-Эдэ. На плохой машине очень такой, знаете, такой Жигули, знаете, вот, еле живой такой. И там где-то 200 километров нужно было ехать примерно, 170, по плохим дорогам, по горам там и все остальное. Вот он в гору вообще не поднимался, толкались. Потом с горы поехали все-таки. И мы ехали очень долго, и адрес он не знал. То есть там была какая-то турба за названием, он вроде понял, потом забыл вообще. В этих передрягах, знаете, он даже забыл. А я вообще не знал даже. Ну, озеро знали название, Катакель, озеро. Ну, для нас озеро известно, ну, вокруг озера посмотрим, да и все. Мы не знали, что это за озеро Катакель. Это второй Байкал там был. Это было невозможно практически его объехать там. Ну, вот так мы поехали. И как только мы видели Катакель, вот кусочек этого озера, мы подумали, ну вот, все, озеро оно как на ладони, сейчас поедем. И поехали вокруг него, и, понятное дело, заблудились, лесная дорога, ночь настала. В глухую тайгу заехали, глухая дорога совершенно была. И машина заглохла еще, потому что все, он не знал никакой причины, она заглохла прямо вот в таежной дремучем лесу. И сидеть там было бесполезно, что нужно было делать. Я вышел, тишина, сибирская тайга настоящая, там только медведи живут, все. И я слушаю, по воде звук хорошо идет, я знаю, это я делаю так, присаживаюсь. И слышу, о, смотрите, киртан, где-то я слышу киртан, музыка, ну точно. О, пойдем пешком, вот сюда пойдем. Конечно, это была иллюзия, это был не киртан. Была какая-то музыка современная, мы какой-то был дом отдыха. Ночью мы шли под луной туда, вдвоем, часа 2. Нет, 1,5. Да, где-то 1,5 часа мы шли быстро по этой дороге ночью. На самом деле точно музыка усиливалась, но вроде как уже не киртан был. Просто какая-то дискотека грохочет, знаете, глухой такие причем. И вот мы шли через вот тайгу, знаете, вот эти деревья, дорога была такая вот совершенно лесная, вот тишина, это птицы какие-то вылетали с шумом ночью из кустов, когда мы проходили, пугали нас. Я думал, сейчас точно медведь какой-нибудь вылезет. Вообще дремучее совершенно место. Глушь такая. И вдруг по этой глуши мы смотрим такие ворота, железные ворота, и написано какое-то название, совсем не наше. Ну, думаю, вот ошиблись. Наш дом отдыха. Но нужно хотя бы узнать, может быть, они знают, где наш дом отдыха. Вот мы пошли туда. И это такой был контраст, представьте, вот с этой вот тайгой, вот с этой неизвестностью, с этой нашей потерянностью. И вдруг там увидели люди, они там наслаждаются. Вот в этой глуши, вот на этом островке, там дискотека, у них там женщины, мужчины, все пьяные, все обнимаются, там обнимку. Кто-то куда-то кого-то уже тащит. И мы заходим. И у нас в глазах вопрос, мы наблюдаем, как с другого мира. На самом деле мы с другого мира. Я не представлял, как они могут, что они тут делают вообще в тайге. Они даже не понимают, где находятся, знаете. Вот. У меня были другие представления, какие-то глобальные, вселенные там и все. А тут какая-то крутка людей, кучка там с женщинами что-то делает у воды. И мы что-то спросили, и люди опешили, когда увидели нас. Один даже протрезвел. Вы что вообще русские, вы откуда? Кто вы? У меня был мешочек с четками, вопрос в глазах был. Было совершенно отрешенное состояние, потому что я не собирался уходить, я был в таком состоянии, видите, путешественниками. А они не могли поверить, что откуда такие люди. С тайги, что ли, пришли? Мы как снежные люди для них были совершенно. Вот я видел этот контраст. Вот на этом контрасте мы видели эту разницу сознания. И главное, что никто не знал, откуда здесь этот дом отдыха. И есть ли какие-то другие дома отдыха. Никто, никакой информации, никакого знания. Вот материальный мир точно такой же. Вот это в этом космосе, знаете, в холодном. планеты как пыль в воздухе. Вот вы родились здесь, говорится, здесь, где люди пьют, наслаждаются, работают, так сказать, играют в первое время чумы. И никто ничего не знает. Откуда все это? Зачем это все? Никто давно уже ничего не знает. И вы ходите с вопросом, когда у вас вопрос, все думают, вы что, с другой планеты, что ли? Стать нормальными людьми. Смотрите, тут столько женщин, столько вина, забудьте обо всем, в этих медведях, об этих там пространствах. Оставайтесь с нами. Да нет, у нас есть назначение, у нас там свой дом, у нас там свои люди ждут. У нас же есть предназначение. И вот пока мы не вспомним как бы себя, не узнаем, кто такой Бог, у нас не будет такой решимости. Пока не будет знания. Религия не поможет без знания. Как мы сказали, что просто принять на веру люди сейчас не смогут. Нужна наука. Наука, которая сможет это все раскрыть по-настоящему. То есть Бог — это научно все. А вот без Бога науки не существует. Все не научно. Одни гипотезы будут. И здесь говорится в этом стихе, который мы прочитали, что человек, который совершает преданное служение, то есть начинает действовать в служении Богу бескорыстно, он сразу поднимается над гунами материальной природы, над всей материей, над всеми материальными желаниями. Он освобождается. Над таким человеком не властно рождение и смерть, говорит Сведа. Это чистая духовная платформа. Для такого человека тело — это просто одежда. У нас есть одежда, тело — то же самое. Что одежда? Когда мы сбросим тело, то же самое, что одежда скажет. Разницы нет. Не думайте, что этому телу присущ интеллект и чувства. Нет, это лишь органы чувств. Это лишь возможность войти сюда интеллекту. Интеллект на самом деле есть совершенно другой. Совершенно другой. Штирлиц, он был в разведке. Он жил там долгое время с фашистами, в самом логове. Но всегда помнил, кто он и откуда. Сам он фашистом не стал никогда. Потому что просто помнил, кто он. Но мы живем в этом мире, мы уже не помним, откуда, видите. Есть разница. Поэтому мы служим этой системе. Это не наша система, не духовная система, это материальная система. А она против нас на самом деле. Мы здесь не будем счастливы. Это просто иллюзия. Потому что нужно вспомнить, кто же мы на самом деле. Какое наше вечное положение. Что такое душа? Душа же вечная. Откуда я? Кто я? И куда я иду? Вот эти вопросы нужно решить. Вот для этого написаны веды. Как только возникает вопрос, то есть знание, говорится. Если есть желание узнать, знание придет. Если готов ученик, учитель придет. Стучите, откроют вам, просите и получите. Так, говорится. То есть нужно настойчиво искать ответы на эти вопросы. Нельзя забывать о главной цели жизни. Тогда все остальные вещи, они будут полезны. И религия, и семья, и работа, все обретает высший смысл. Без знаний все только помеха в обществе. И религии мешают друг другу, и деньги мешают людям жить в мире. И семья тоже не дает счастья. Все становится плохим. Плохого качества. Низшего сорта. Но если мы добавим сюда сознание Кришны, это все духотворится. И станет по-настоящему ценным. То есть человек должен жить с освобожденным умом в этом мире. То есть в служении Богу. Хари Кришна. Если будут вопросы, пожалуйста.
Почему тогда вот даже зная все это, изучая все, все равно так верно общаться с этой людьми. Если хочется, есть потребность.
Потребность материальных наслаждений?
Да, вам невозможно отказаться полностью.
Материальные наслаждения должны быть у людей также. То есть это постепенный процесс. Обычно это рассчитывается к старости, полное освобождение, отречение, полное. Поскольку вы молодой человек, не рассчитывайте, что сейчас и ваши материальные желания угаснут. Это и не нужно. Но вы должны знать, как отрегулировать правильно свою жизнь. Не давайте наслаждаться сверх меры чувства. Вот что самое важное. Как соль. Если вы положите много соли, вы все испортите. Если мало, тоже будет невкусно. Нужно точно посолить. Также чувства и наслаждения должны быть отрегулированы хорошо. Сверх меры — это уже грех. Слишком мало — вы будете страдать. У вас есть своя доля, вы должны брать эту долю. Например, у нас есть регулирующие принципы. Не принимать интоксикации. Человек может подумать, а мне не хватает этого. У меня же стресс скапливается в этой жизни. Если я вот принимаю интоксикацию, мне легко, меня отпускает, и я вот как бы восстанавливаюсь, отдыхаю таким образом. А так напряжения много. Но мы принимаем интоксикации на самом деле. Только другие, по-другому, цивилизованно. Не водку мы пьем, нет. Через медитацию. Это больше интоксикация. И человек от этого не оскверняется совершенно. Это выше, чем ЛСД, я Прабхупада говорил. Это более могущественное наслаждение, тонкое. Если мы обучимся этому, там не нужны будут какие-то интоксикации, верно? Значит, вы не будете чувствовать недостатка, получив больше наслаждения. Не играть в азартные игры. А как же острота жизни, мы скажем? Ну так все честно, примитивно, регулированно. Да, но если вы пойдете проповедовать, остроты вашей жизни хватит на всю вашу жизнь. Самый остросюжетный сюжет – это жизнь Иисуса Христа. Смотрите. Ну, вы проповедника. Бизнес без обмана? Да. Бизнес другое. Бизнес – это отдельный разговор. Для... Нет. Бизнесмен, который зарабатывает таким путем, не является, не нарушает принцип. Потому что это согласно его природе. Нужно, ну, это конкретный уже момент. Любой бизнесмен знает, что нужно продавать дороже, чем покупаешь. Это не обман. Это естественно для бизнеса. Для бизнесмена это не обман. Для другого, если это не бизнесмен, это будет плохо. Для бизнесмена это хорошо. То есть, что пища для одного, я для другого. Интоксикации, азартные игры, мясоедение. Почему так привлекает мясоедение? Думаете, только вкусом? Вкус можно заменить, еще даже лучше сделать вегетарианские блюда. Гораздо выше вкуса есть. Но почему люди привязаны к мясу? Ведь, говорится, психология такова, что человек, вонзая зубы в чужую плоть, наслаждается полной властью над этим живым существом. Еще психология. Это тонкое чувство, они не могут от него отказаться. Именно вот зубы прямо в мясо чьё-то, знаете. Баранина. И вот это вот сознание мясоеда. Не вкус сам по себе. Вкусы гораздо вкуснее из блюда. Намного. Вот нужно осознать, вот это вот насилие, вот нужно прекратить. В себе изменить вот это сознание хищника. Вот этого. Это сознание определенное. Вы это увидите, если попаститесь дней 10. Если кто-то вот впервые может услышать это. Проведите эксперимент, дней 10 попаститесь, вы увидите, что такое пища на самом деле. Пока вы едите 3 раза в день, вы ничего не сможете понять, увидеть со стороны. Что с детства, с рождения вы едите, и вы не понимаете, что это такое. Что на самом деле вы едите. Это уже привычка, это уже само собой разумеешься, и даже не задумываться об этом человек. Но если вы дней 10 попаститесь, сразу увидите, что такое жизнь в посте, и что такое пища. И как посмотрите на мясо потом? Что это такое, вы увидите, интересно. Это же будет не мясо, это будет живое существо перед вами, забитое до смерти. Вы увидите и испугаетесь. Какой кошмар. И мы это едим, и это мы едим все. То есть сознание меняется. Пока человек ест мясо, не может быть и речи об этом сознании. Мы когда-то встретились с главным человеком по культуре в области Ленинграда того времени. Это такая была шишка, знаете, великая. Он нам помог, кстати, зарегистрировать движение. Вот у нас еще люди из тюрьмы только вышли, мы не могли зарегистрироваться, и нам устроили вот эту вот встречу. Очень важные люди там помогли нам. Один ученый известный, советский, помог, социолог. Он стал на встречу, говорит, у вас 2 часа есть. Представьте, 2 часа можно в этом сидеть. Прямые кабеля идут в Москву, куда угодно там, такой человек. Вся область Петербурга под его контролем. И, конечно, очень гордый. Он стал говорить, у вас есть 2 часа времени. Но если вы меня не убедите, пеняйте на себя. Вот там сразу так поставил вопрос, ультиматум. И потом целый час говорил сам. И меня это раздражало все больше и больше. Думаю, надо же, не дай даже слова сказать. И я в конце концов перебил его. И стал проповедовать, перебивая дальше, перебивая, стал объяснять все эти вещи. Потому что у меня не было времени, не было другой возможности. У нас просто не было возможности. И стал говорить о вегетарианстве, наших принципах, образе жизни. Он говорит, а какая разница, вегетарианство или что-то? Я же, говорит, не осознаю, что в этой котлете есть какое-то убитое живое существо. Для меня это просто пища. Это был его аргумент. И я обратил его аргумент против него же. Я сказал, вот именно, вы не осознаете этого. Когда до него дошло, он покраснел оттуда. Вот это его гордость. Тут он понял, что тут его вот поймали на несовершенстве, видите. Он такой великий человек, а вот он несовершенен. Он не видит в этой пище убитое живое существо. И потом мы сказали, что это йога, а у него дочь занималась йогой. Какой-то йогой. Он сразу изменился, быстро уже, окончательно. Кто мешает вам зарегистрироваться? Мы фамилии назвали. И он знает, что сказал на эти фамилии. Он знает хорошо. Он сказал задумчиво, а какое их собачье дело? Вот так, знаете, глаза прищурил, и видно, это было недоброе. И взял сразу ручку телефона. И нас зарегистрировали через неделю уже. То есть сознание. Вот что важно. Дело не в том, что мы едим мясо или пьем что-то, или что-то не то. Сознание. Причина в этом. Если мы на самом деле поймем, кто такой Бог, все изменится. как ученые. Автоматически все придет в норму. Конечно, для этого нужна какая-то вера, какое-то благочестие. Но она формируется, когда мы общаемся с чистыми людьми, практикующими. Если мы правильно общаемся, мы очень быстро приобретаем все необходимые навыки. Общение играет центральную роль в этом. Если мы вообще не общаемся, мы забудем это все уже через 2 дня. Все, уже через 2 дня, через 2-3 дня мы забудем все это. Общение самый важный момент. О чем мы говорили? Об этом? Материальные желания. Не беспокойтесь об этом, урегулируйте их. Да, мясоедение, незаконный секс. Приятный почему? Приятный занимаются сексом, но для зачатия детей в основном. Это не запрещено. Не думайте, что он вообще запрещен. Но я бы сказал, что он неблагоприятен для людей. Неблагоприятен с точки зрения психической, физической и моральной. Просто сам по себе секс, сам по себе сегодня. Как он сейчас преподносится, просто как отдельная культура, эротикой называют сейчас таким словом, что вообще на самом деле порнография. Придумали красивое слово, и люди вот привлекаются этим. Красиво могут показывать. А на самом деле, говорится, что мужчина, он просто испытывает выход собственной энергии на сексуальное наслаждение. И все. Обескравливается. И сразу после этого чувствует опустошение, потерю сил. И главное, что его интеллект снижается очень быстро. Потому что семя, оно отвечает за интеллектуальный уровень человека. Поэтому прошлые мудрецы древности, они соблюдали обет брамачарии все. Мудрецы, именно философы. Что при помощи вот этой энергии семени они могли очень тонко мыслить высоко. Удерживали ее. Не теряли семени никогда. Сейчас мужчины, просто пройдя по улице, столько видят объектов чувств, что они не могут удерживать семя. Ночью там или еще как-то у них есть стремление отдавать это все, выделять это все постоянно. Вот это наслаждение хотят испытывать и выход энергии. Но они истощают свой интеллект. Страх появляется, как психология человека современного, беспокойность, потому что не брамачарий, страх смерти усиливается. И он становится женственным, похотливым мужчиной, теряет мужественность. Это неблагоприятно. Просто как вот культивировать сексуальное удовольствие, это неблагоприятно. Ну а если человек хранит семя, умеет, и затем он с женой начинает ребенка, то вот это семя становится очень могущественным, появляется очень сильная личность. Известно, что очень хорошие дети рождаются когда? Когда муж пришел с войны, долго не был дома, через аскезу прошел, рождаются очень хорошие дети сильные, здоровые и все остальное. Но чем больше мужчина утрачивает семя, этих наслаждений испытывает, тем слабее его семя, и обычно рождаются девочки. Потому что женщина сильнее начинает преобладать в этом акте. И девочки рождаются больше. Тогда общество становится больше женщин постепенно, довольно быстро. Мужчин мало. Возникает соперничество, мужчин не хватает. Куда они подевались? Мужчины ли думают? Где мужчины? Тогда они соперничают, начинают одеваться так, чтобы привлечь мужчину быстрее. А тут вот эта вот мода пошла. Снимать с себя одежду и ходить почти без одежды по улице. Запада. Потому что много женщин, очень мужчин мало. Тогда как в прошлые времена мужчин было чуть-чуть больше. А если все-таки женщины преобладали по населению, то веда говорится, в этом случае некоторые мужчины, ответственные очень мужчины, могли брать несколько жен. Но ни одна женщина не была не замужем. Это был закон. Женщина не должна быть не замужем. Должна защищена быть в детстве отцом, в юности мужем, в старости сыном, с детьми. Всегда под защитой находиться. Иначе ее будут эксплуатировать, женщину. Ее будут обманывать обещаниями для удовольствия просто. Итак, эта культура сексуально-жизненная считается как бы в основе любой культуры отношений мужчины и женщины. Эмансипация женщин – это хитрость мужчин. Сексуальная хитрость мужчин. Это не делает женщину счастливой. Она подражает мужчине и теряет свою женственность, чувствительность и могущество. Вы знаете, что женщина, настоящая женщина, она могущественнее мужчины. Намного, на 70%. Ее чувство и разум тоньше, по природе. Веда говорит, это пальцы Брамы, создатели Вселенной. Самые чувствительные места Брамы. Женщина. Так вот, когда она эмансипируется, она это утрачивает. Она имитирует мужчину, становится грубой. Ее интуиция, ее предвидение, сновидение должна обладать такими вещами. Не обладает практически ничем. И к женщине возвращается могущество только в одном случае, говорится в ведах. К когда она целомудрена и предана своему мужу. Тогда к ней возвращается ее былое могущество. Но если замужем за одним, а думает о другом, она теряет свое достоинство. Женское достоинство. Женщина – это преданная мужу. Она первейший помощник его в жизни и опора. Мне кажется, что мужчине повезло человеку в том случае, если у него две вещи удачные. Есть истинный гуру, есть хорошая жена. Все, жизнь совершенно считается, всегда будет успех. Ну вот я был в Средней Азии, и там есть одна женщина, жена премьер-министра. Сейчас он уже снял свою должность, но тогда он был премьер-министром. Когда мы к ней пришли, мы заговорили на эти темы, она преданная, хорошая сейчас. И она показала мне семейный альбом. Мужа не было, у них были не лады в то время. Говорит, я вам покажу своего мужа, кто он. Она говорит, каждый день по телевизору можно увидеть сейчас. А я все, говорит, покажу, каким он был, и каким он стал. В Киргизии. Достает фотографию, говорит, смотрите, вот, до армии, вот в армии еще, вот до армии, а вот свадьба. Ну, такой простой, знаете, человек безвольный такой. Так казалось бы. А вот какой он сейчас, мне показалось, с гордостью. Ну, то есть костюм премьер-министра. Кабинет, все остальное. Вид соответствующий. Она многозначительно посмотрела на меня. Я не понял значения взгляда ее. Я не знал законов местных. Но мне разъяснили, растолковали. На самом деле здесь считается, здесь, в Киргизии, на Востоке тоже, что успех мужчины – это 80% успех женщины. Это заслуга, это ее влияние. За каждым сильным мужчиной есть сильная женщина, обязательно в истории. Что говорят, политики, вот их успехов, они вместе должны быть. И вот она с гордостью показала, видите, то есть это моя работа, она хотела сказать. Вот что я сделал из него. И это говорится то же самое, что если женщина чиста и целомудрена, и на самом деле желает блага своему мужу, она образована и религиозна, она сделает его святым, этого человека. Потому что женщина уважает только святых людей, вдохновленных свыше. И даже собственного мужа, который похотлив, они не уважают. Всегда жалуются на него. Когда я встречаюсь над семьями людей, картина распространена какова? Вот передо мной муж и жена. И я пытаюсь понять, в чем их проблема иногда, как психолог. И вот бывает так, что муж выходит куда-то на минуту. И вот в эту минуту жена быстро, пока его нет. Такие страшные вещи говорит мне. Так жалостно. Вот это двойственность, понимаете? Они не уважают их. Почему? Они не контролируют чувства этих мужчин. Ни с женой. Говорит, вы не будете в браке контролировать чувства, похоть перельется через брак и выйдет наружу. Если вы не остановите это. Вот стакан воды вы льете, что потом будет? Все, потом разливаться дальше пойдет, распространяться. Поэтому за пределы семьи пойдет похоть, еще кого-то искать начнет. И она не удовлетворяется, как огонь, она распространяется безгранично, сколько угодно. Вожделение – это самая опасная вещь. Если вот дать ей волю полную, отпустить, она все разрушит общество. И так он уже ищет на стороне что-то, она тоже чувствует, что у нее есть такая потребность обновить свою жизнь, освежить отношения. Роман какой-то, знаете, вдохновляющий завести новый с молодым человеком. И что же, они будут довольны? Мне говорится, нет, это пойдет дальше. А куда же дальше еще? Есть возможность. Дальше означает, что теперь уже не женщины мужчин привлекают. И женщины и мужчин уже привлекают. Какая культура, смотрите. Уже это в России полно-полно, в Москве. Ко мне приходят люди, говорят об этом. У меня дочь такая, а у меня сын такой. В шоке все родители. А что же вы хотите? Вы же не ограничиваете фокусы. Вы не учите культуре. Вы не даете им самодисциплину, вы не учите контролировать чувства людей, вы их не обучаете духовно вообще. И затем, что же, не будет довольны наконец? Потому что уже с кем угодно можно совокупляться вообще. Нет, Бог только разгорается дальше. А куда же дальше-то еще? А дальше уже родители и дети начинают отношения иметь. Примеры Запада полно-полно. Даже есть специальное слово, как это называется. Научное. Вот такое явление обнаружили. Они интересуются друг другом. А веды говорят, это жизнь свиньи. Свинья не различает. Дочь там, или сын, или отец, или мать, или кузина, или сестра, или жена, это одно и то же. Просто противоположный пол есть и все. Ну, вот человек опускается до такого уровня. Видите, такого свободного совершенно. И что же, теперь он доволен наконец? Вот как раз нет. Еще хуже ситуация. Пойдет дальше. Ну, смотрите, ну уж дальше некуда. Нет, есть интересный момент дальше. Я даже пример знаю такой в Санкт-Петербурге. даже не за рубежом. Дальше они добиваются объекта, а затем убивают его в этом наслаждении и съедают. Факты, я не придумал ничего. Это имеет развитие. Это не вдруг искал этого человека в Петербурге. Людоед. Женщина раз в месяц ищет, насилует, убивает, разделывает на части, в холодильнике хранит и в течение месяца съедает. Потом снова выходит на охоту. Весь город был в ужасе просто. Потом поймали его. Откуда это все? Западные уже психологи знают. Они уже прошли через, знают откуда это все. Это вот это неумеренное вожделение, это реклама, вот эти фильмы и все остальное. Вот это на направление. Ну, наконец, все уже, кажется, дальше некуда. Дошли до максимального предела уже, косточки все обглодали, в буквальном смысле слова. Нет, дальше еще есть путь. Ну, уже дальше-то куда? Нет, всегда есть куда дальше, смотрите. Есть много таких примеров, большинство таких примеров. А дальше человек становится демоном и говорит: ненавижу всех. Я все испробовал в жизни, и я все равно несчастный. Никто мне так и не принес счастья. Одни беды только от этой жизни. Я ненавижу всех. Это человека-ненавистника. Он выпрыгивает в окно, знаете, съемки «Лица смерти». Он матерится с такими крутыми матами, прыгает с крыши дома. Вот вам всем. И всмятку. В бедах это говорится. Атмаха называется такой человек. Убийца собственной души. Эта цивилизация порождает самоубийц. Я, конечно, это раскладываю в очень грубой форме, но вы должны знать, это закон. Это закон природы. Вожделение нужно держать, как огонь в печи. За пределы печи, пожалуйста, не выносите его. В семье. Оно регулируется рождением детей и отношением к супругу. Все. Все остальное на ведоме запрещается. И даже наказывается. Такова изначальная культура, нужно придерживаться этого. Поэтому вот такие знания мы должны приобрести, вспоминать об этом и регулировать свою жизнь. Поэтому вы же практикуете Хари Кришна мантру. Вкус у вас не будет уменьшаться. Будет увеличиваться духовный вкус. Это всегда трудно, например, если, конечно, у меня есть недостатки, есть жадность, поэтому я не могу точно это определить. Жадность мешает мне точно определить мою долю. Но вообще есть критерии. И со стороны это легче, может быть, увидеть, помочь друг другу в общении. Критерий таков. Количество разума определяет количество денег, собственности. Тогда так же, как пищу, которую вы едите, какое количество пищи съесть? То количество, которое вы можете переварить, вы должны съесть, но не больше. Едите больше, вы страдаете, и кому-то не хватит. Также здесь попытайтесь понять свой уровень разума, чтобы вот обрести свою собственность. То есть те деньги, которые вы можете использовать, хорошо, они ваши. Все остальные деньги, которые вы не используете, храните, это не ваши деньги. Это воровство уже, бедуется. Вы имеете право иметь про запас чуть-чуть на всякий случай. Но не нужно увеличивать капиталы, чтобы просто страдать их вечно. Да вот, бесконечных размеров. То, что можете хорошо использовать, развивать, это ваше.
А можно вопрос? Вот вы сказали предопределено, и вот продолжение этого вопроса. А свобода выбора? И у всех ли она одинаковая? Ну, свобода выбора я имею?
Конечно.
И у каждого человека есть свобода выбора. То есть, допустим, я выбираю, иметь мне больше или меньше, или как?
Свобода означает знание. Я объясню. Свобода не означает, что мы все одинаковыми становимся. Наоборот. Например, если я выйду на машине в городе Москве, я не знаю правил дорожного движения хорошо, я не водитель, то я буду бояться каждого поворота, верно же? А вдруг машина выскочит? Я же не знаю. Вот как я могу быть свободным? Вроде у меня есть машина, дорога, видите, а я в страхе постоянно. Свободы нет. Но если я знаю правила дорожного движения, я не боюсь, уверенно езжу. Свобода – это знание. Поэтому вы должны знать свою природу, тогда вы будете свободны. Свой разум, свой тип, вашу профессию, ваш психотип вы должны хорошо знать. Вашу конституцию, в конце концов, вы должны все это изучить в жизни. И в соответствии с этим тогда вы можете действовать. Это и свобода. Свобода выбора не означает, что я могу действовать как животное, а иногда как полубог. Нет, как человек, Я на своей природе должен основывать эту свободу выбора. Это и есть свобода настоящая. Если я подражаю, имитирую, то это не свобода. Это как раз и рабство. Должно быть самим собой.
Вот иметь деньги или не иметь их, допустим, есть свобода выбора. Вот иметь, там, допустим, много денег или мало иметь, я имею в этом свободу выбора. Быть богатым или бедным.
Нет, практически нет, потому что это определяется разумом, количеством разума. Если у меня нет разума бизнесмена, не стану миллионером. Если у меня нет миллионов, потому что я не бизнесмен по природе.
Но есть еще кармическая
жизнь. Это и есть карма. Количество разума – это и есть карма.
Если
суждено, то будет разум. Именно разум дается сначала, тогда и суждено называется. То есть таким разумом я должен быть богатым, даже эта обязанность должна быть.
Даже купить лотерейный билет и получить за этот миллион тоже разум?
Нет, это уже, кстати, карма другого порядка. Она просто, да, просто падает сверху это богатство. Но такое богатство недолговечно. Представьте, большие деньги и мало разума. В детстве я видел фильм о том, как один мужик нашел золото кусок в тайге. Вот не, ребенком еще был, я помню почему-то его. И он продал половину этого золота, топором отрубил, так как палом ровно, получил много денег. Поскольку у него не было разума, он был обычный мужик просто. То он стал себе показывать все богатство. В кабаке угощает всех, там сжигал деньги у всех на виду, дразнил, знаете, на пачками. Вот он так стал себя вести. Это целый фильм показывали об этом человеке. И в конце концов остался ничем, конечно. То есть деньги были, разума не было. Бывает наоборот, денег нет, есть разум, и деньги приходят. Вот у меня есть знакомый человек. Я его знал еще, когда не было ни копейки у меня было. Два брата. А сейчас он очень богатый человек в Петербурге. У него несколько магазинов есть. И товары с разных частей мира. А он даже образования не имеет высшего. В детстве брат о нем рассказывал. Он занимался чем? Он выходил на речку очень часто и камешки разглядывал. Думали, что художником станет. Нет, он не для этого разглядывал камушки. Когда он чуть-чуть подрос, что стал делать? Взял фанерку, выпилил, наклеил вот эти камушки, написал Екатеринбург, выжиг, покрыл лаком и хорошо продал. И потом сделал целое производство это все. За три рунды, смотрите, из камней. И фанерок, на улице можно найти все. Из ничего сделал все это. Начал богатство. А потом уже магазины пришли и все остальное. Это бизнесмен. Это особый тип разума. Это не высший тип разума. Что высший тип разума живет без денег. Все работают, а он нет.
Абрамович, получается, с высшим разумом?
Да.
Абрамович. Абрамович, получается, что
если бы я знал этих людей, я же не знаю. Вы переводите конкретно на кого-то. Вы должны сами тоже применять. Свой разум использовать.
Каким образом они могли бы стать богатыми? Что
я вам только что ответил. Это вы должны сами решать, не меня спрашивать.
Вот что такое мысль? Это то, что находится в нашем сознательном разуме? Или это нечто на грани его вот, подсознания?
Мысль это не разум, это функция ума. Между ними есть разница. Есть ум. Есть мысли, есть умонастроение, это разные вещи. Есть эмоции, это все к уму относится. А разум просто различает, что благоприятно для моей цели, что неблагоприятно. Он отстранен от этой деятельности. Другую функцию выполняет, более высокую разум. Разум, его сила зависит от цели, выбранной цели жизни. Если он выбирает высшую цель жизни, он становится совершенным разумом. Если какую-то низменную цель жизни, он деградирует. От цели жизни зависит, какой разум будет у человека сформируется. То выбирайте высшую цель жизни. Ум это другое. Он просто реагирует на объекты чувств. И вот мы видим, смотрите, много картинок, много людей, много каких-то объектов. Это все в ум заходит к нам. И теперь хранится в этих картотеках. А потом, если вы почувствуете, что ум он всегда движется беспокоен, как воду в пруду взболтать, если, да? То вдруг увидите на поверхности ботинок какой-то стул, допустим. Оп, и ушел. Вы думаете, что это значит? А просто вращается все, что вот. Спонтанно. Без какой-то особой идеи и смысла. Но иногда мы думаем, о, мысль пришла, наверное, что-то очень важное. И вот тут чаще всего ошибается. Если мы доверяем просто всплывающим мыслям, мы чаще всего ошибаемся. Но если вы как раз успокоите ум, когда это все осядет на дно, вот эти волны улягутся желаний, тогда ум становится как зеркало, вот он отражает реальность, как она есть. Вот тогда он полезен. Так оно что-то всплывает, это вот спорадически, не обращайте внимания.
Но они материальные, они говорят, ну, Бога нет, есть как-то сон и поля, физические законы и так далее. Люди хорошие, а убедить их трудно.
Не убеждайте. Нет, просто, прежде всего, ну, выразите как бы свою благодарность им за то, что они вот так высоко мыслят. Это же ум, это их поиски. Оцените это. Скажите им что-то достойное.
А если это не очень посторонние люди, и находиться с ними надо как-то, в общем-то, общие какие-то интересы, и хотелось бы убедить их в обратном?
Нет, сначала должны оценить их труд. Потому что это хорошее направление. То, что они ученые, признают какие-то тонкие энергии, это хорошее, хорошее направление для них.
Они говорят, мы сами жизнь себе делаем, и никто нами не управляет, и мы никем не управляем.
Ну и что? Мы говорим сейчас о другом. О их усилиях особых и разных.
А вы, например, убили всех на дорогах, они говорят. И вы вообще какие-то...
Ну вот вы не слышите, видите, от чего. Поэтому вы не сможете наладить язык. Даже сейчас не слышите ответа. Не спорьте с ним. Как и сейчас, не пытайтесь настаивать на своем. Дайте им возможность быть, какими они есть на самом деле. Вы должны по-другому с людьми общаться, чтобы дать им что-то. Не отобрать у них ту идею, а как бы дополнить их усилия. Нужно сначала признать их успех определенный. А потом дополнять туда что-то, как пищу давать постепенно. Тогда они будут развиваться. Но вы противопоставляете их учение. Это учение, говорите, это плохо, а вот это хорошо. Они так не примут ничего. Надо учиться проповедовать, общаться с ними. Только что сказал, да? Как?
Понятно, что принимать.
И что еще делать?
Они не принимают, они...
Принимать, и что нужно еще, я сказал, делать? Дополнять. Дополнять. Постепенно.
Время.
Время. Да, постепенно. Даже если торт вкусный, вы же не можете сразу вот весь положить в рот кому-то. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Еще вопрос. Почему у нас сейчас только алкоголик?
Почему? Мы говорили сегодня на лекции об этом. Вы не ловили, нет?
Я уловила.
Да.
Только рекламница реклама.
Нет, не только. Не только реклама. А в том, что люди, они страдают, поэтому не стремятся принимать интоксикации, не удовлетворены. Интоксикация – это подобно наркозу состояние. Плохо. Я выпиваю и не чувствую ничего. Все хорошо. Поэтому это распространено. Поскольку нет духовной энергии радости, естественно, люди будут принимать интоксикации. Гнать самогон и принимать наркотики. Уже в 15 лет видите человека неудовлетворенного. Правда? Потому что родители тоже деградируют. Они не знают, как воспитывать своих детей. Они портят жизнь уже в юношеском возрасте. Очень серьезным образом. Очень много таких людей. Это бедствие сейчас. Родители, они не квалифицированы. Это поколение все более и более становится неквалифицированным. Ну, типа, непоправимый вред детям, их росту. Более того, сейчас даже вся система, она настроена на это. Знаете, сейчас передовые работают как корпорации. Западные фирмы, московские, вот они это взяли сейчас на вооружение. Вы удивитесь, какая эксплуатация хорошая. Они выяснили интересную вещь психологи, что человек эффективен на работе всего 2-1,5-2 года первые. Ну, пока он боится системы, осваивается, он подчиняется исполнительному, как бы вот в этом состоянии, он эффективен. А потом, когда он привыкает, к нему уже есть какие-то недостатки, критикуют, расслабляется, то есть уже начинает хозяйничать, как бы там. И через 2 года они их увольняют, и новый состав берут, вот и все. И они успевают, они хорошо развиваются. А люди просто выбрасывают, берут новых.
Потому что сейчас очень бывает
жалко. Да, и молодежь проходит через эту мясорубку, это карма. Они должны пройти через эту мясорубку. Они очень быстро разочаруются в этом все. Быстро. В этой же жизни очень быстро разочаруются. Ведическая культура учит, как за людей брать ответственность и вести их дальше, чем через 2 года отношения. А всю жизнь как прожить с людьми. Этих знаний у них нет. Они в тупик сами попадают. Они вынуждены так людей просто выбрасывать. Ради своих денег, ради своего успеха они это делают. Они эксплуатируют людей. И сами становятся жертвами. Так же. Все. Если вы посмотрите на нашего президента страны, это тоже жертва. Потому что 1/6 часть плохой кармы он берет на себя, страны всей. Глава государства. одну шестую берет добродетели и одну шестую греха. Греха сейчас больше, чем добродетели. На него на одного идет карма страны, одна шестая часть всех, всех ошибок, которые люди делают. Такая ответственность.
А как это подсчитывается?
В ведах написано. Не психологи, это веды говорят. Веды — это надежно. Верно, есть такое различие, конечно же, степень ответственности разная есть за убийство разных видов жизни. Но убийство есть убийство, вы правы. Насилие все равно плохо. Это говорит, что, конечно, если кто-то хочет есть мясо или вынужден, чтобы выжить, да, съесть мясо животного, он может это сделать, но не с коровой. Корову он должен защищать даже ценой своей собственной жизни, говорится. Если он за корову жизнь отдаст, то он прогрессирует на самом деле. Потому что это особое. Иногда думают, что корова священное животное. Неправда. Дело не в этом. Дело в психологии этого, этой коровы. В ее умонастроении именно. Уважается ее природа матери. Она чувствует материнские чувства к человеку. Почему дает молоко? Вот представьте, это животное доброе, хотя глупое, как животное, но оно же мать по отношению к вам. Она так думает. А вы убиваете ее. То есть с точки зрения этого животного это чудовищная вещь, совершенно невероятная вещь. Такой вот шок она получает. И этот шок, это состояние, входит в ее плоть время убийства, а вы еще это едите потом. Вы съедаете, становитесь убить собственной матери, буквальным образом. Сознание приобретает это. Поэтому это запрещено при всех обстоятельствах есть корову. Никогда не берите говядину в магазине, если кто-то первый раз, сразу отбросите это все. Вы увидите, что жизнь уже будет лучше формироваться постепенно. Что касается убийства вообще, то пища должна быть освящена, это в Дите говорится. Если человек ест неосвященную пищу, он не ест только грех. Здесь, по словам пищи, имеется вегетарианская пища, конечно же, не мясная пища. Даже морковка, то же самое. Она должна быть освящена должным образом, предложена Богу, а затем принимается как духовная пища. Она чистая от кармы. Я вам скажу секрет один. Если вы берете фрукт с дерева, или, скажем, приготовленный рис, вегетарианское что-то, ну, вы должны знать, что утрица — это живые существа тоже, так? И если предлагаете Богу это с любовью и преданностью, сами готовите, то это уже освященная пища, она как бы вас очищает сама очень сильно, могущественно. А если вы просто хотите очистить от кармы, не освященная, но просто чистая пища, вы должны сказать три раза внимательно. Ом, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Все, и здесь считается, кармы нет в этой пище. Это не просад, не духовная пища, но она чистая. Хотя должны вспомнить Бога. Ом Шри Вишну — это всепроникающий Господь, который везде. Это практика. С практикой вы увидите, что это имеет огромный смысл. То, о чем вы думаете, когда едите. А там всего три, одно слово. Шри Вишну. 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 Ом Шри Вишну. Шри с большой буквы, Вишна тоже с большой буквы. Ом тоже с большой буквы. Это священные слоги.
Три раза.
Ом, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. И ешьте на здоровье.
Сколько раз?
Да.
Сколько раз в день надо принимать пищу? Один раз в
неделю. Сколько можете? Для того, чтобы именно конкретно вам ответить, нужен врач юридический, чтобы он знал вашу конституцию, как бы ваши сейчас условия, возможности. По-разному. Разный огонь пищеварения людей, разные возможности, поэтому нужно сказать. Есть люди маленькие и худые, но едят сколько угодно, может пища провалиться. И... Никаких беспокойств. Пищеварение. Режим питания. А, опять же, нужен конкретно вам человек, чтобы это специалист, а юрвидист.
Ну, есть какие-то
общие принципы? Общие принципы — ешь, сколько можешь переварить. Также у каждого человека есть своя склонность к определенной пище. От конституции зависит, что там лучше, что не очень хорошо. Например, мне неблагоприятен красный болгарский перец в овощах. Панир для меня очень тяжелый. Сыр вот этот домашний очень тяжелый. Также для меня очень тяжело идут бобовые. Для меня благоприятный рис, сметана. Я знаю немножко свои эти потребности. Еще имеет одно значение, одна вещь. На чем вы выросли, на каком продукте, имеет большое значение для вас. Кроме мяса, опять же. Если вы жили на пасеке где-нибудь в детстве, выросли на меде, можете мед есть полулитровыми банками, для вас будет хорошо. В любом случае, получите аллергию и проблемы с обменом веществ. Я вырос на картошке на севере. Я без картошки жить не могу до сих пор. То есть это также формировался мое тело формировалось на этой пище, поэтому нужно тоже учитывать. Если вы пойдете в Индию, то ваша пища резко изменится в том климате. Вам сразу захочется есть острое, в жаре, иначе вы не переварите ничего, будет несвоение. То есть сразу изменятся ваши вкусы очень быстро, за несколько дней. В этом климате здесь холодно, нужны какие-то горячие вещи есть. Когда в Москве зимой мы ехали с духовным учителем в машине, он удивился. Зима, и люди на улице едят мороженое русское. Он очень удивился этому. В Индии зимой даже йогурт никто не пьет. Просто квашу, она охлаждает, а арбуз никто не будет есть. Сидят такие самосы огненно-острые, а это просто огонь, как они готовят зимой. Все отлично переваривается, и ваша главная печень, она, если правильные специи эти выбирать, освобождается. Вот это острое с маслом должно сочетаться. Что-то жареное делаете, и именно масленичное, там должна быть острота. Иначе печень будет забиваться. То есть есть вот эти науки, я небольшой специалист в этом. Моя жена хорошо это понимает, потому что она готовит уже 20 лет. Я уже забыл, как это делать. Она специалист, она знает, как это делать. Она готовит очень хорошую пищу, здоровую.
Ну, как вы относитесь к постам? Христианство, постам 7 недель без молока, без рыбы.
У нас пост всю жизнь.
Без молока. Нет, без молока, без молочного.
То же самое. Я живу, могу жить без молока сколько угодно. Без мяса, рыбы, яиц, мы живем уже 20 лет.
Без сметанки.
Иногда можно. Но я говорю, у нас пост. У нас самый великий пост в жизни. Поэтому нет необходимости еще какую-то аскезу здесь. Но все-таки в дни Экадыши не ешьте зернобобовые. Обязательно, да. Потому что вся карма мира фиксируется в зернобобовых в эти дни. Это 11-й день после новой луны и после полной луны. 11-й день. Из календаря специальный. Вот эти дни очень опасны. Это солнечная активность начинается, большая, повышение аварий на дорогах. Раздражительность повышенная в городе у людей. Материальные дела очень плохо делаются, неуспешно. Никогда не начинайте новых дел в Экадыши. Провал будет обязательно. В эти дни сидите дома, читайте Священное Писание, повторяйте мантру и поститесь. Вот это будет очень хорошо. В эти дни. Здоровье улучшится.
Давайте. А если не отходить, как
в Экадыши?
Да, как?
Главная обязанность человека в Экадыши – помнить о Боге. В эти дни он должен постоянно помнить о Боге. Это самая главная обязанность. Все остальное уже как придется. Ну, помнить мы можем. Помнить. Да, помните. Хари Кришна мантру всегда можете повторять целый день. В уме или вслух. И вы эти день будет очень благоприятно. Проэкспериментируйте. Мы так делаем. Полная луна, вот после полнолуния 11-й день. И новая луна, черная, тоже 11-й день после нее. Это называется Экадыши, 11-й день. Вот нужно не поститься. Да, конечно, указано, что он уже знает об этом. В наших календарях здесь вы можете увидеть. Здесь. Есть. Ага. Предел деградации?
Да. Ага.
Предел деградации, конечно же, есть в том смысле, что люди не рождаются в человеческом обществе. Они Если у них очень много агрессии, злобы накапливается в уме, то это сознание животного уже больше. Они уже воплощаются в теле животного. Где контролировать их злобу легко, сама природа контролирует. Они все злобные, они все поедают друг друга, они завистливые животные. Но они подчиняются закону природы, инстинкта. Разума нет. И это беспокойство не приносит. Но человек со своей свободой выбора, он приносит беспокойство, когда у него много агрессии очень. Войны начинаются. И тогда войны, они что? Уничтожение колоссальное. Разоплощаются эти люди и уйдут в низшие формы жизни. Так очищается атмосфера. Это природа работает так. Ну да, сейчас очень много есть насилия. Например, кто-то спросил меня насчет Третьей мировой войны. И когда я подумал, я понял, что война давно уже идет, Третья мировая, потому что за 4 года Второй мировой войны было уничтожено 20 миллионов со стороны России, так? 20 миллионов. За 4 года. Сейчас за год 20 миллионов абортов в мире. За год, за один год. В мире 20 миллионов выбрасывается детей в урны. Это не война, разве? Массовое уничтожение вообще живых существ. Самоубийств больше, чем смертей от болезней и несчастных случаев в мире. Статистика. Видите, сколько насилия происходит?
10-40 тысяч людей погибают.
На дорогах, да. То есть война просто идет по-другому, видите? Она просочилась вот в мирное время. Стала как бы таким условием. Убийство. И предел этому, конечно же, когда человек уже теряет человеческую форму жизни, получает. Уже это происходит. Я не уверен, что там точная дата указывается, русский Федор. Я объясню, погодите. Не спешите. Это уже сделали люди, изучающие эти веды. Я знаю эти моменты, что русская веда на древнее индийской веды. Там точная дата вообще не указывается, там есть признаки, как это ведический принцип, не дату указывать, а признаки указать эпохи, да, цикличность. Поэтому там описываются, идутся предсказания о современном мире, о состоянии религии именно. И, то есть, можно примерно там догадаться о каких-то датах. Вот. Но на точные даты не ориентируйтесь. На самом деле, кроме ведического знания, другой науки нет, чтобы объединить все. Кроме знания. Потому что вера не объединит людей, знание объединит людей. Вера сейчас разъединяет только людей. Веда – это знание. Это русская веда, индийская веда, разницы там нет. Но как только получим знание, мы сразу сможем понять это единство людей. Поэтому этот процесс уже идет. Вы должны почувствовать это. Все претендуют на эту миссию. И все что-то полезное могут вложить. Это хорошо. Если они не будут претендовать, они ничего не сделают. Это можно приветствовать. В том смысле, что они могут что-то ценное тоже дать. Верно же? Какую-то ценность. Но главное дать людям понятие конечной цели жизни. Не просто из йоги взять какую-то привлекательную вещь и за счет нее продвигать себя, понимаете? А указать конечно, для чего это все делается. Как из йоги сделали гимнастику какое-то время, например. Да? А йога – это самадхи, конечная цель. Самадхи это означает соединение с Богом, с параматной, со сверхдушой, когда они медитируют. Эта цель была совершенно устранена как бы в йоге. Просто вот гимнастика, упражнения, асаны какие-то, здоровье, вот так они понимали йогу. То есть поэтому они вкладывают свои ценности, обучают, скажем, асаны или пранаяму, или кундалини, чакры, сахаджи, йога это кундалини. Но конечную цель они не указывают эти вещи. Видите? Поэтому нужно также знать еще конечную цель. Тогда это имеет быть смысл все вместе взять. Если уберете конечную цель, зачем тогда все это? Цикл рождения и смерти остается все равно. Сегодня йог, а завтра вы кто, неизвестно. В следующей жизни. Что? Конечно, цель двигать человека. Есть йоги, которые это используют для материальных целей, они не прогрессируют духовно вообще. Хотя мистики. Сейчас тенденция такова, что какой-то экстрасенс любой уже думает, что он Бог. Чудеса какие-то делает, он уже думает, что он Бог. А он не Бог, он просто хороший врач. Это обычная квалификация врача. Бог совершенно другое. И вот люди путают эти вещи. Но если мы установим иерархию правильную, вселенскую, все становится в порядке. И сахаджи найдут место там, и другие религии найдут свое место, тогда все становится гармонично. А сейчас пока они могут мешать друг другу, потому что цель не определена для всех, единая. Какова же высшая цель жизни? Вот это нужно разобраться. Любовь к Богу. Это не трудно понять. Все писания говорят об этом. И веды подтверждают то же самое. Любовь к Богу – это и высшая цель жизни. Поэтому нужно знать, кто такой Бог, отсюда, значит, исходит. И как его любить, конкретно это нужно знать, научно нужно знать. Не выдумывать все эти вещи. И поэтому, говорит, почему ведические писания мы предлагаем? Потому что здесь это все подробно описывается. Вот именно любовь к Богу – это дается здесь научно. Бхагавад-гита – это предварительное образование. А потом есть такие эзотерические знания, где описывается форма Бога, деяния Бога, окружение Бога, и что там делают живые существа в царстве Бога. И таким образом вы можете учиться этому процессу здесь уже, выполняя определенные правила. Уже духовной деятельности как бы с Богом. Именно непосредственно общаясь с Богом. Взаимоотношения, вот что важно с Богом. Понятие Бога есть, разве нет? Взаимоотношений нет. Вот это и есть цель жизни. Любовь к Богу – это взаимоотношения с Богом. Поэтому это не абстрактная любовь, а конкретная. Если вы любите кого-то, вас кто-то любит, то это обмен какими-то вниманием. Что-то даете, что-то принимаете. С Богом то же самое. Нужно что-то давать, принимать. Этот обмен нужно ощущать. Поэтому вот одно из правил. Можете форму божества установить дома. И предлагать какой-то обмен. Благовоние предлагаете, огонь предлагаете, цветы предлагаете, пищу вкусную готовите для них. Это любовь. Потом все этим вы, конечно, сами дышите и это принимаете. Но это уже будет очищать ваше существование. Вы должны это на себе ощутить через практику. Неумозрительно. Вдыхаете вы предложенное благовоние или просто что-то вдыхаете? Огромная разница между этим. Несоизмеримая разница. Предложенный просад пищи или это просто какая-то пища? То есть на собственном опыте вы можете в этом убедиться. Например, железо, если его погрузить в огонь, оно станет как огонь. Но кто-то скажет, ну все равно железо. Потрогайте. Действует как огонь. Также освященная пища, это уже не просто пища. Она уже божественная. Так же, как ум, если он думает о Боге, он уже одухотворяется. Материя, она скрытый дух, говорится. Вы можете сделать ее духовной материю, если займетесь служением Богу. Ее. Так же, как это тело занято служением Богу, считается духовным уже, нематериальным. По функциям. То есть любовь к Богу – это очень конкретная, точная наука. Не так, что я просто выдумываю какой-то образ и...
Почему идут концерты?
Есть. Место здесь вообще ни при чем, люди все делают. Вы этому удивляетесь? Хорошо, хорошо. Сейчас я расскажу одну вещь. Есть в ведах описывают три уровня преданных Богу людей. Каништа, Матьяма, Утам. Слышали вы? Вот Каништа, Тикари, они все склонны к таким вещам. Каништа означает материалист. Он поклоняется Богу, но он весь наполнен материальными желаниями еще. И не обладает хорошими качествами человек. Он жадный, завистый, у него все это есть. Но он уже что-то делает. Уже приходит в церковь, уже молится, скажем. Это уже хорошо, уже путь. Но он привносит в эту церковь все эти недостатки. Он обманывает там может. И все остальное.
Если это делает мало, это непростое, конечно.
Но вы же имеете разум. Вы же имеете разум, чтобы понять, что это, конечно, дикари. Глава это не имеет значения. Глава государства, он также может быть, конечно, дикари. Даже Индра может быть, конечно, дикари.
То есть место не имеет значения?
Абсолютно. Сознание имеет значение. Место – это просто карма человека. По закону кармы заслужил это место каким-то образом. Как я поступил, скажем, в учебное заведение. По закону кармы. Просто. Случайно. То есть, если рассказать, то вы видите, что просто случайность была. При большом конкурсе. Это просто карма была. Вот и все. Не означает, что ты был великим человеком. Все ли люди великие, кто поступает в высшее учебное заведение? Что касается должности. Поймите, что это не соответствует реальности чаще всего сейчас в Кали-Югу. Поэтому пусть вас не сбивает должность, одежда, названия, погоны какие-то. Нужно смотреть сознание, суть человека. Итак, материалист. Вторая категория лучше уже человека, практикующего. Он уже очищает от материальных желаний. Он уже не допустит таких вещей, о которых вы говорите. Это матхьяма. Общайтесь с такими людьми. Не доверяйте просто месту и должности. Качествам доверяйте людям. Видите, есть хорошее качество, общайтесь. Если просто видите погоны, не торопитесь. Качество нужно видеть. Мы не должны быть обманутыми. Это невежество. Если мы не видим качество, нас обманут. Просто удостоверение покажут и все. Верно.
А если вставляют...
Ну, так нужно просто знать, как общаться в этом случае с конечным пикарем. Нужно быть терпимым, понимать его уровень. Как к детям относиться? Терпеливо же. К слепому человеку как с ним столкнет? Терпеливо вы отнесетесь. Но также к такому роду людей нужно относиться с пониманием, что это уровень сознания определенный. Да, тогда примите разум. Развивайте разум. Для этой цели нужен разум. Пока не знаете, как поступить, постепенно поймете, если будете практиковать духовную жизнь. Постепенно поймете. Потому что это все так же карма.
Указано конец света и признаки. И по признакам вроде бы уже конец света есть.
Уже начало новой жизни есть, не то, что конец нового света. Не видно, как же. А Бхагавад-гита?
Ну,
вы недооцениваете Бхагавад-гиту. На моих глазах, я 20 лет сознания Кришны, на моих глазах произошел переворот в мире благодаря этой книге. Это уже отдельная тема лекции могла бы быть. Но я свидетель, потому что я проповедую ее. И я знаю, откуда эти идеи приходят к людям все новейшие. Вот, вы видите, в Москве по городу, и плакат «Очищено молоком» написано. Откуда эта идея вообще взялась? Я спрашиваю, откуда эта идея вообще возникла? Как этому материнству могла возникнуть такая идея?
Очищенным молоком.
Откуда это пришло? Я читаю книгу, мне принесли. Идея, национальная идея называется. Олигарх один пишет российский. О России и все остальное. Пишет там о любви к Богу, о любви к ближнему. О нации, как спасти ее и все остальное. И цитирует наши примеры из лекций, которые знаю только я. Он не пишет, конечно, что это взято из какой-то лекции, это его уже идея. Но это понимает, куда все эти идеи? Причем трансцендентный взгляд там явно прочитывается в этой книге. Таких мировых масштабов. Все это уже подчеркнуто из этих книг. Так это идет, трансформируется, входит в общество. Законы кармы сейчас любого ребенка спросите, знают. В Казахстане едем в такси, и там на казахском что-то говорят, и часто карма, 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 карма. На казахском языке объясняют закон кармы. Есть коллективная карма, индивидуальная карма, они уже все знают. Откуда? 20 лет назад мы были ученых, санскритологов Санкт-Петербурга. Нас пригласили специально, они, сами. Потому что мы практикующие были люди, у нас были эти книги. С какой целью пригласили? Представьте, санскритологи, которые переводят, знают санскрит. А они, оказывается, не могли объяснить, что такое карма. В то время это понятие было не 5 значений слова. Какое из них нужно? Судьба-то или работа? Или деятельность. И там много разных значений есть. Карма, викарма, карма, прарабдха карма и прочие. Столько названий. И они запутались в этом. И вот мы им тогда разъясняли. Мы были тогда молодыми совершенно. А эти ученые люди были, так сказать, со степенями. И мы говорили о законах кармы. И потом после этого вышла литература у них. С совершенно ясным изложением, что такое карма. Совершенно ясным точным изложением. А уже после этого только Лазарев написал эту книгу. О карме. И более того, когда я прочитал немножко его книгу, я читал ее немножко, я понял, что человек зашел в тупик. Потому что в ведах это говорится, законы кармы нельзя диагностировать. Вы запутаетесь сразу же. Они очень сложные, это божественный закон. Нужно понять просто его принцип. Поэтому я написал тоже книгу «Карма» с целью разъяснить, как бы окончательный вывод привести какой-то этот закон. Так что на моих глазах это происходит все. Новая эпоха.
Это сейчас новая эпоха
считается. А реинкарнация? Повсюду люди знают уже об этом. Это основополагающий закон знания, реинкарнации. Если люди это примут, все, мир изменится необратимо. Третий уровень – уттама-тикари. Уттама означает вне тьмы материи вообще, за пределами материи. Будда, Мухаммед, Иисус Христос, Шрила Прабхупада – это уровень уттама-тикари. Они дают религию даже, могут давать религию в соответствии с местом или обстоятельством. Путь. У них нет заблуждений, нет недостатков, несовершенства. Да, пророки. Уттама.
Как относитесь к
христианству?
Христианство...
Никак, ни в коем случае это не утопия. То, что сделал Иисус Христос, это удивительная вещь. Разве у вас сердце не щемит, когда вы видите Иисуса на иконе? Нет, главное, ваше отношение к нему. Даже вот на это нужно посмотреть, вспомните Иисуса Христа, если вы знаете его. Хотя он тут не похож далеко.
Так выходит, если мы идем в единой религии, как такая религия будет преобладающей?
Ни в коем случае так не думайте. Ни в коем случае. Это расколет все. Это будет сектантский взгляд на вещи. Никакая религия не должна преобладать. Ни в коем случае. Это теория. Это теория. Никто не вымрет. Никто не вымрет. Мы же не вымерли. А, это правильно. То есть какие-то лишние силы они должны уйти. Естественным образом уйдут. Естественно. Христианство, не беспокойтесь, нет. Все в руках Бога. Не беспокойтесь. Не думайте только о политике и внешних силах. Это процесс очищения идет. Так же, как в этом теле человеческом очень много паразитов всегда есть. И они источник болезней. Иногда нужно принимать антибиотик человеку, что тоже для него будет несколько мучительно, но это убьет все эти лишние какие-то вещи. Вот. Иногда такие стихийные бедствия, они также действуют как очищающая сила. Ну, страшное, конечно, и печальное событие, но это закон природы. Войны и прочие вещи. Но люди сейчас будут выживать именно духовные. Прежде всего, если вы духовный человек, то вы вообще незаметны, как невидимка в этом обществе. Как Гитлер, например. Он хотел захватить весь мир, и когда ему предложили армию индусов, сказал, зачем они мне нужны? Они мухи не убьют вообще. Он вообще на них внимания не обращал. Вне было его как бы, компетенции, вне его власти даже. Вне его потребностей, запросов. Станьте духовной личностью, и вы будете жить совершенно параллельно другой жизнью. Не соприкасаться с этим миром вообще. Это удивительный момент. И такие люди выживут. В Бенгалии говорят, терпеливый выживает. Не вмешивайтесь в политику. Не нужно. Служите Богу. Все надежно. Власть. Объясните. Власть, она может быть хорошая, может быть не очень хорошая. Смотря в какой гуне человек принимает и в каком качестве власть. Если он принимает власть для собственного наслаждения, это будет тиран, такой божок, знаете, будет всех эксплуатировать. Следующая жизнь родится в том обществе, которое он эксплуатировал, и пройдет все эти вот формы эксплуатации в его же обществе, по закону кармы. Так власть его закончится. Да, он в том же обществе родится, эксплуатируемым. Он сам эти создаст условия, сам же там родится потом, наказание. Но в процессе жизни много слышит насилия, именно много насилия будет навязывать людям, какие-то идеи эксплуатировать, что он будет думать о себе, вот диктатор, это власть в невежестве, в страсти. Но в страсти уже это лучше, более цивилизованный подход, где он заботится о престиже собственном также. И хочет, чтобы его подданные были счастливы, потому что это престижно. Поэтому он тоже старается для них что-то делать. Они уважают его, он уважает их, он старается какую-то гармонию уже отношений найти в страсти. Но недостаток в том, что он исчерпывает свою хорошую карму, наслаждаясь этим положением. И в следующей жизни тоже падает куда-то вниз, низшее рождение. Как по колесу. Вниз-вверх идет. А в гуне добродетели, если человек принимает власть, он становится представителем Бога здесь. Он не деградирует. Это святой царь, которого люди ждут давно уже. Но его нет. Раньше цари были святыми, поэтому это было хорошо. Потом, когда они потеряли эти качества святости, их монархию упразднили, уничтожили. Но лучше монархия, когда царь святой. Что власть, эта власть должна быть от Бога обязательно. Управлять от имени Бога, согласно Священному Писанию.
А что такое воля? И как ее развить? Воля.
Это прекрасный вопрос. Воля – это разум, будхи, который дает просветление человеку. Воля – это умение видеть цель жизни, опять же, это разум, и принимать решения для достижения этого. Это воля, сила воли, сила этого желания достичь высшей цели жизни, это разум. Развивается разум по слуху. От умения слушать зависит сила разума. Самая лучшая способность человека – это не говорить, а слушать именно. Веда говорится. Если вы умеете слушать, вы будете любимцем всех людей. У вас сразу будет хорошее отношение со всеми. И кроме этого, слушая, вы станете очень мудрым человеком, понимая людей. Особенно нужно слушать Священное Писание в изложении преданных. Самое могущественное средство для развития разума.
Так можно развить волю?
Да. Если просто будете слушать о Кришне, Бхагавадгиту слушать будете, Шримад-Бхагавата, будете очень преданы. В какой-то момент скажете себе, вот это плохо, и все, и не будете этого делать. Сами. сможете принимать такие решения. Это сила, внутренняя сила. Бедные люди современные, даже бросить курить, им нужен гипноз какой-то. У них нет этой воли, кто-то спрашивает. Также, если повторяете Хари Кришна мантру, разум очень быстро будет развиваться. Я имею в виду вашу индивидуальную медитацию. Маха-мантра – это очень хорошее, самое лучшее средство в Кали-йоге. Маха-мантра. Мантра очень много, но маха-мантра лучше. Маха – великое значение. Ман – это ум, тра – это очищение. Чем чище человек, тем он могущественнее. Вся сила в чистоте. В чистоте мысли, в чистоте речи, в чистоте поступков, нравственности его. Это огромное влияние дает ему на окружающий мир. Чистота. Поэтому повторяйте Хари Кришна мантры, вы увидите, как это будет развиваться на способности. Много жизней, да. Потому что он не совершенствуется, потому что не приобретает позитивного опыта, а больше негативного. Поэтому не совершенствуется. Совершенствуется только тогда, когда приобретает позитивный опыт. Опыт откровений божественных. Тогда он совершенствуется. Если просто опыт страданий нет, ничего, бесполезно.
Скажите, пожалуйста, вот при чтении маху-мантры концентрироваться на звуки, которые, ну, как вот во время, вот на кончике языка, да, вот. Или когда этот звук входит в уши. Как бы у меня так вот не получается одномоментно и здесь концентрироваться. В одной точке только.
Не путайте мантра-медитацию с аштанга-йогой. Разные вещи совсем. Не делать это искусственно. Просто слушайте звук и все.
Просто концентрироваться на звуке, да, и все?
Слушайте, что произносится, и все. Не обдумывайте что-то еще при этом. Какую-то технику сделать. Просто проговаривайте четко эти слова и слушайте.
Вот когда я проговариваю эти слова, ну как бы у меня идет концентрация на эти слова. А потом раз я вспоминаю, что надо слушать. И у меня как бы концентрация рассеивается. И тут уже как бы метания начинаются. Ну, я начинаю как слышать, вот когда во время чтения махамантры, как будто внутренним. Как, ну, внутренними ушами, что ли. А, ну, я слышу всегда, мантра должна в уши входить. И думаю, ну, у меня, наверное, уши заложены, поэтому...
Много думаете, не надо. Слишком много думаете.
Я хотел спросить, все-таки как эффективнее практиковать? То есть, удивленно дома можно одному перед вами изучать священное писание, или все-таки нужно как-то нести то, что ты узнал, нести...
Опыта очень много. Очень трудно прогрессировать в одиночестве. До какой-то степени это неплохо, конечно, практикуем сами по себе. Наиболее эффективно, когда мы общаемся с подобными себе. В ведической логике есть 6 уровней доказательств истины. И последнее доказательство истины, это называется подтверждение из разных источников. Когда уже все выяснили. Последний, самый считается важный. Подтверждение этого заключения из разных источников. И если вы будете проповедовать, вы найдете подтверждение из разных источников. Ваша вера будет сильно укрепляться. Например, видите, когда-то я прочитал давным-давно, что 4 вида есть людей, которые не принимают сознание Кришны. Не принимают. И 4, которые принимают. И там было написано, что последняя категория – это демоны. Они не примут сознание Кришны. Демон думает, я и сам Бог. Но я прочитал Бхагавад-гиту, но как я мог в это поверить? Я ничего подобного не мог даже себе представить. Неужели человек может подумать, что он Бог? Ну так-то было написано, что есть такие люди. Я подумал, ну ладно, раз так пишется, может быть, когда-то это было, в какие-то времена, когда люди были совсем глупы, может быть, как первобытные, знаете. Мне были какие-то свои теории. Я пошел на улицу вдруг. Распространять эту книгу. Но подпольно это делали, это было опасно. За пазухой книгой, вот мы смотрим на лица, где кому подойти, чтобы ко мне. Это был не милиционер, конечно же. И вот я вижу, идет человек по Невскому проспекту с удочкой. На него идет с удочкой. Такой спортивного вида. Вот, вот я пойду к нему. Спортивный такой. Интересный. Я ему показываю, и он сразу догадывается. Так это о Боге. Я думаю, боже, неужели это есть какой-нибудь агрессивный? Это ты знаешь, кто я. Очки у него такие, знаете, маленькие ворота смотрят на меня. Серьезно очень. Я говорю, кто? Я говорю, сам Бог. Я стал пытался понять, он шутит или что он, или он просто со мной знакомится таким образом. И я говорю, почему? Он стал объяснять, почему он Бог и все остальное, что все вселенные крутятся вокруг него, и все, что он думает, сбывается, и все, что он хочет, происходит. Я это вспомнил, я же читал в Гите, надо же. На самом деле это вижу. Видите, получаете подтверждение. И все, ваше знание реализовано. Все, вы же сомневаетесь, вы говорите. Потом вы читаете, я не это тело, а вы душа. Опять, где это увидел прописано? И увидел, повторяя мантру. Я был на работе в то время. У меня был, форма была определенная, и там. Я в МВД работал. И четки были в кармане, в кителе. Я выбрал там помещение свободное и повторял мантру, стоял посередине. Там жила собака и кошка еще. Те помещения. И вот я повторяю мантру, однажды очень хорошо помню это состояние. Вдруг заходит собака. Всем знакомый там. Она обычно проходила в свой угол и так вот падала. И засыпала. Как все шутили, она бросала кости, то есть. То есть пришла, бросила кости. Такая старенькая собака была большая. И вот я повторяю мантру, и зашла эта собака и бросила свои кости. Я слышу эти кости, звук, и начинаю, и вдруг у меня свет какой-то, знаете, возникает. И я вижу, что это не собака, это живое существо. Такое же, как я. Я так удивляюсь. Смотрю на эту собаку, надо же, как удивительно. Совсем как собака себя ведет. Она даже не подозревает об этом. Но совершенно картина себя перевернулась на какое-то мгновение. Никуда не уходил, этот свет держался в комнате. Эта собака была не собакой. Я был не совсем человеком. И тут пошла еще кошка. Я еще больше удивился. Надо же, это кошка. Они что, нас говорили, что здесь спектакль какой-то играют? Это из практики исходится. Иногда это уединение происходит, но чаще всего это, когда мы общаемся с людьми, начинаем видеть природу, описанную в шастрах. Все, что там описано, мы увидим снаружи. Получая такие подтверждения, вы становитесь как бы мудрецом. Все, в сомнении нет. Реализованное знание. Но общение очень важно. Делитесь реализацией, когда встречаетесь, равные, особенные. Старших нужно больше слушать. С равными мы общаемся наравне, дружим. И младших мы обучаем. Вот так нужно. Всегда должны быть старший, равный и младший у каждого.
А как вы понимаете?
Истина в вине. Амархаям. Это объяснили историки. Поэтому мне даже не придется это объяснять. Он так много писал о вине, Мархаям, что можно подумать, что он был алкоголиком, правда?
А, простите, а я о другой вине.
А?
Я не о вине, а о вине.
А я о вине.
А я о вине.
Ну вот, сначала нужно о вине, потому что сначала это относится к вине именно.
Я так думаю, что человек, наверное, не чувствовал себя никогда виноватым.
Нет. А Мархаям сказал именно про вино. Он использовал аллегорию, использовал. Потому что он принадлежал, насколько я помню, к суфиям. А они никогда не пили спиртное вообще. У них такие же принципы, как у нас, точь-точь. Вино, под его понятием, вино это было божественная вот эта вот энергия духовная, блаженство. Тогда все становится ясно, почему он писал об этом такие возвышенные вещи. А относительно этого я не буду объяснять, потому что не уверен.
Так вот, как вы объясняли, то есть про интеллект, то есть
деградация,
то есть, получается, как бы, что у демонов вообще отсутствует интеллект. Деградация, то есть, бывает, то есть, интеллект, а, меньше, то есть, интеллект.
Смотря какой демон, опять же.
Потом, как бы, деградация, это, скажешь, как бы, ну, безгранично, то есть, тогда тебе уже, может быть, интеллект. человек отличается. Ну, я знаю очень много таких знакомых, которые, в принципе, очень не стесняются того, что там все теряются или не теряются. Или, то есть у них нет таких проблем, то есть они как бы просто едят эту котлету и не осознают. Но интеллект у них не теряется, я бы сказал, что наоборот, они как бы как такой инстинкт, такие волчьи, то есть у них какая-то особенность.
Это называется.
Интеллект у них есть, то есть они не знают, что он жестокий, то есть они не будут без причины жестокими.
Это называется тамаса будхи. Шута будхи, тамаса будхи, два вида разума. Тамаса будхи. Потому что настоящие демоны, они также образованные, культурные. Они цивилизованные люди, на самом деле, довольно-таки. Настоящие, сильные демоны. Вот. Но все демоны, они враги друг другу. Например, есть Гитлер, есть Сталин. Ну, пожалуйста, пример. Это одна природа у них. Но они враги. Они враги. Все демоны враги друг другу, да. Они создают политические блоки, которые часто раскалываются и снова продолжают враждовать, потому что они все преследуют только свои личные интересы в жизни. Отец за свое государство, вот и все. Остальные враги все. Так или иначе.
С преданными никогда.
С преданными не воюют?
Они воюют, почему с преданными?
Потому что это главная проблема для них. Если будет установлен Бог, все объединится. Потому что в сознании Бога нет понятия друг и враг. Нет политики. Они теряют рычаги управления. Для них как раз самое опасное движение. Демоны держат власть для того, чтобы разделять людей, создавать противоречия и потом управлять ими тогда легко. Разделяя власть, это называется. Это тактика существует, наука такая есть.
Когда начинающие люди читают Бхагавад-гиту, они всегда сталкиваются с таким вопросом. Почему Кришна призывает Арджуну убивать своих даже родственников? И называют, что это и есть твоя религия. Предайся мне и иди убивать.
Эти люди не интеллектуальные, недостаточно разумны, потому что они не могли увидеть другие вещи в Бхагавад-гите. А один момент увидели и все, и поняли его, кажется. Пол курицы называется. Знаете, пол курицы история? Фермер смотрит с этими курами и наблюдает. И видит, что передняя часть курицы клюет, а задняя дает яйцо. Значит, задняя часть выгодна, а передняя нет. Ну, понятно, нужно пол курицы взять и заднюю только, а эту выбросить. Пусть задняя часть дает яйцо, а передняя не клюет зерно. Также они берут какую-то часть Бхагавад-гиты и говорят, вот, видите, как ужасно все. Пусть они ее оценят целиком сначала. У них не хватает интеллекта. Тогда они должны спрашивать. Поскольку у них демоны, и говорят, плохо, видите весь недостаток. Вот собака заходит в храм, история. И там все чисто в храме, очень чисто в храме. Ну, в индийских храмах идеально чистота. Туда обуви никто не заходит. И вот она смотрит собаку, ну собака и собака, и думает, а что так чисто? Обычно везде же грязь есть какая-то на улице. А тут чисто. Что за место такое странное? Должна быть какая-то грязь. Она нюхает, нюхает, нюхает. Точно нет нигде грязи. Тогда она что делает? Согласно своей природе, она присаживается в угол, наваливает кучу, отходит в сторону, говорит, смотри, я же говорила. Я же говорил, есть грязь. Так же и здесь. Человек, если он с таким умонастроением, читает Бхагавад-гиту, поискать недостатки именно. Ну, конечно, это мало что поймет. Но он ухватится за эту вещь. Нашел, видите? Вот тут. Он хочет насилия. Какой же это Бог? На что в ведах написано? Бог это кала. Одно из имен. Время. Которое уничтожает все, даже святых. И никакого греха в этом нет. Он сказал, я пришел, чтобы забрать жизни всех этих воинов. Я время. Кришна говорит. А они не заметили этого момента. Кришна какой-то политик плохой, который провоцировал войны. Они забыли, кто такой Кришна просто. Поэтому это люди с низким интеллектом довольно-таки. Если бы у них был вопрос, они бы могли развиваться. Но пока у них нет вопроса, они выглядят смешно. С такими утверждениями. Кто книгу читал, Шопенгауэр, Лев Толстой, Эйнштейн, Эмерсон. Многие великие люди изучали эту гиту, настольная книга. А они вот нашли недостаток, видите. Иванов Петров Сидоров прочитал, сразу все понял. Кстати, сайт. Люди обожествляют его некоторые. Ну, не слишком. Я так вот наблюдаю за его последователем, не слишком-то его обожествляю. То есть, может быть, они говорят, что он Бог, но они относятся к нему не как к Богу. Отношений таких я не вижу. Как вот мы к Кришне относимся, допустим, далеко. Но они также критикуют своего Бога. Странно. Он мистик, мистик. Это все. Настоящий, хороший мистик. Но не Бог. Бог сильнее. Бог безграничен. Объясни слово сильнее.
Да, что правда сильнее просто. Чем, как он, что значит сильнее, чем сильнее?
Сильнее означает, какую бы силу вы ни представляли, он сильнее. Какую бы силу вы ни представляли, он сильнее. Любую. Он сильнее. Он всегда выше.
А есть тест, чтобы проверить?
Тест проверить на кто Бог, но нет?
Да.
Лакмусовая бумажка? Есть, есть, есть. Есть тест. Это Прабхупад нам дал этот тест. Если кто-то утверждает, что он Бог, есть тест. Проверим друг друга, нет? А вдруг кто-то Бог, я же не знаю. Надо проверить. Покажите вселенскую форму. Это первый тест. Он скажет, подумает немножко, а что такое вселенская форма? Так вы же Бог, вы не знаете, что такое вселенская форма? Ну, ваша вселенская форма. Вы объясните ему тогда. Тогда он скажет, а я ее уже проявил. Вот она везде. Просто вы не видите ее. Но это, поскольку вы Бог, то дайте мне глаза, чтобы я увидел. Ну, в Гите так. Кришна говорит, Арджуна, я сейчас тебе дам божественные глаза, ты увидишь. И он видит вселенскую форму. Вот на следующий пример Арджуна спросим, дайте мне глаза, вы же Бог, чтобы я увидел. Тогда он скажет, знаете, мне некуда. А что, вы разве куда-то спешите? Вы же Бог, вы же свободны. Или у вас обязанности какие-то есть?
Он скажет, надо слушать еще божественное.
Да, он скажет мне такое. Ну так дайте мне здесь заслуги. Хотя бы на какой-то момент. Ну вы же Бог, все можете. Вы же не зависите от этих вещей. Раз уж мы встретились, то вот мое желание. Раз я встретился, не случайно же. То как бы ваша даже обязанность послушать меня. Я же обычное живое существо, я с вами столкнулся, хочу получить какое-то благо. А вы всемогущий и милостивый. Ну, дайте мне доказательства. Ну, то есть, нормально по этикету просить. Нормально. Если мы лицом к лицу столкнулись, то я имею право сказать Богу. Ну, дай мне это. Вот я прошу тебя. Если я тебя вижу, то я вот прошу. Он же случайно не показывается. Или вы случайно тут приходите? Как таракан случайно. Ты побежал по своим делам? Или собака пробежала? Нет, Бог случайно не проходит нигде. С кем он встречается, это не случайность. Все имеет высший смысл. Все, что с ним связано. Есть такие тесты на проверки. Но сейчас людей все меньше и меньше, которые делают такие объявления.
Ну, если с Богом понятно, как вообще обойти святого человека?
О. На самом деле, это очень важный момент для духовного прогресса, я сказал бы, самый важный момент. Если человек имеет искреннее желание познать Бога, приблизиться к Нему, носит в себе это желание, и оно увеличивается постепенно, то есть его поиски серьезные, то произойдет интересный случай с вами, обязательно произойдет, в какой-то момент. Если именно вы такой человек, то в какой-то момент вы встретите святого человека, и сразу поклонитесь ему. Все откроется. Да. Сразу же. Да, поклонится. Нет, святому. Вы увидите святого и сразу поклонитесь. Сразу же познаете.
Вынашивая идею, очень длительное время.
Длительное время, искренне, если вы хотите, очень хотите духовного прогресса, если вы молитесь спокойно. Если вы без этого не можете дальше жить. И то, и другое. Рада Кришна. Там есть то и другое. Пара. Иначе здесь не было мужчин и женщин. Все оттуда. А? Чья мысль? Конечно, конечно. Да, желание. Потому что эти желания, они... Бог в сердце у нас сразу заметит, прежде всего. Он первый, кто узнает эти вещи. Если вы на самом деле искренне хотите, он в сердце ваше. И он устроит момент.
Не важно, какие желания, как там
сомали. Ну, конечно, существует.
Добро, а оно тоже бывает, что он в этом момент. Но если тоже на тебе в целевом направлении,
Это материально полностью платформа, черная магия, да. Это не духовная практика вообще. Это связано с поклонением пешачи, черным силам. Противодействие, да. Жизнь в чистоте, святость. Никакой черной магии. Если вы обретаете квалификацию повторения Хари Кришна мантры, на вас не влияют черные магии и астрологические факторы. Вы освобождаетесь. 11 дней безупречно нужно соблюдать всю жизнь. Потому что там очень много папы кармы, очень много. Зерна бобовых.
И тогда у тебя магические действия, черные силы не видят.
Ни в коем случае. Невозможно. Ну, условия,
а если, допустим, какие-то тебя уже вот на вишах,
как-то очиститесь, да? Да. Прабхупада сказал, что в этой практике вы можете спасти все то, что еще можно спасти. И сделать выгоду из этой невыгодной сделки. То есть невыгодная сделка в том, что в Кали-Югу мы как проклятые живем. С такими вот тяжелыми, с магией, с чем угодно, у каждого. Один из самых таких, да, тяжелых мест. Вот. Поэтому повторяйте, пожалуйста, Хари Кришна мантру. Воронеж — это большой город, должно быть больше последователей таких. Тогда атмосфера будет меняться. 1% людей будет в городе, все изменится. 2% таких людей.
А где он может повторять Хари Кришна?
Еще как может. Но он повторяет по-другому.
Что это ему дает?
Это дает мистические силы, он может получить оттуда мистические силы какие-то, могущества, что ум у него тоже концентрируется. Но демон никогда не получит любви к Богу, потому что его повторение оскорбительно. Он повторяет именно Бога с желанием стать Богом. Поэтому это оскорбительное повторение. Но он может измениться только тогда, а не когда повторяет мантру просто сам по себе, а когда общается с преданными. Поэтому мы говорим, чтобы нам прогрессировать, очиститься от демонических качеств. Да, а что? Конечно. Например, Банасура. Банасура. Был преданным. А стал демоном.
Ну, наоборот-то ладно.
Потом демон, скажем. Любой демон, который Кришну убивает, становится преданным. Между ними разницы-то большой нет, потому что демон тоже думает о Боге постоянно. Он тоже йогой занимается. Но он негативно думает о Боге. Но он все равно очищается, как Камса. Он о Кришне думал 24 часа в сутки. Как об объекте, вот, как о своей смерти он думал, со страхом он воспринимал, хотел всегда убить его, строил планы Камса. Но он достиг совершенства. Когда Кришна убил его, он освободился, как душа. Поэтому демоны становятся преданными тоже. К тому же в Кали-Югу таких демонов нет устойчивых. Мы маленькие херанки живут такие, знаете. Бегаем по всему. Все оно смешано сейчас. В одном человеке и демонические, и божественные качества, все перемешку. Кали-Юга. Не разбери-ка пол. Поэтому, поскольку мы носим в себе демонические качества, также с божественными одновременно мы должны очиститься общением с преданными. Не только повторять Хари Кришна мантру, что может нас завести также ложное эго, гордость, самогущество, но также общаться с преданными, которые будут наше ложное эго подрезать в общении, замечать эти вещи, указывать нам на это. Это важно. Значит, быстро нос сверху поднимется. Я регулирующий принцип соблюдаю, мантру повторяю. Кто это вообще не передает эти все? Я великий святой. Нужно быть осторожным.
Почему можно вопрос такой? Иисус Христос сказал, что возлюбить ближнего своего как самого себя. Как вот можно принять это в вайшнавской традиции? Как мы можем проявлять заботу о ближних своих, о других? Как мы можем заботиться об окружающих нас людях? Мы должны ли мы нести это знание в массу? И если да, то как правильно это делать? То есть один человек это не сможет сделать. То есть как это правильно?
Чтобы понять принцип заботы, то рекомендовано приглашать в свой дом гостей. Потому что когда гость приходит, вы, естественно, начинаете служить ему. И усваиваете принцип заботы на практике легко очень. Также ходите в гости к другим преданным. То же самое. Ощущайте эту заботу. То есть так мы учимся. Вот принцип да, намахат, гостеприимство самый важный, на самом деле. Даже здесь, когда вот мы собираемся, мы должны знать друг друга и быть гостеприимными. Тот, кто устраивает такие встречи, и когда новые люди приходят, мы должны проявлять заботу и внимание. Как посадить человека и прочее, там, подарить что-то, если он первый раз пришел. С уважением относиться к этому. Это законы гостеприимства называется. Гость это представитель Бога. На Востоке, в Средней Азии, все самые лучшие вещи, вкусные, что готовят, прячут подальше от родственников. гость придет, тогда откроем. Для гостя. Это культура. А современные люди, наоборот, прячут от гостей все самое. Вот таким образом на Махата вы приглашаете гостей регулярно, раз в неделю. Это очень интенсивная практика, если раз в неделю приглашаете. Вы, конечно, радуетесь. Если вы это приходите, должны радоваться. Если вы не радуетесь, это плохая карма уже. Вы должны знать. Более того, есть этикет. Написано, если гость что-то говорит, даже то, что вам не нравится, вы не должны противоречить. Никаких споров не позволяется с гостем. Не должны перечить. Это мой гость. Никаких проблем не должен создавать. Только служить ему. Через служение все очищается. И его отношения меняются, и ваши отношения меняются, и любовь возникает какая-то. И прощаетесь уже, обнимаетесь. И встречаетесь тоже уже, обнимаетесь. Уже у вас все по-другому, потому что служение есть. Так что этот этикет очень важен, именно гостеприимство. Дом нужно открывать двери регулярно, иначе это станет змеиной норой, говорится. Где будет яд, раздражение, неудовлетворение дома. Вот я езжу по городам. Уже столько лет. И где-то не останавливался, в каких-то домах, я сейчас остановился, в квартирах. Там есть вентиляционные трубы везде, на кухнях там. И все слышно, вот в выходные дни особенно, как люди там что не делают. И что там за звуки, знаете? Не знаете. Вот я имитирую вот это. Целый день. Это змеиная нора, говорится. Что они не принимают гостей, не знают, как это делать. Может, только ради выпивки и все. Подерутся в конце. Приглашайте, чтобы давать хороший обмен. Первоклассная пища должна быть. Если вы едите с кем-то вместе, это уже принцип семьи. Потому что одна из черт семьи – общая пища. Общие интересы. Читайте Бхагавад-гиту. Кому интересно, приходите. Все, семья будет образовываться настоящая. Автоматически устанавливаются законы ведические. Заботы, любви, доверия. И на этой почве мы можем что-то строить уже хорошее. Приглашайте гостей.
А вторая часть вопроса, то есть как, если нужно нести познание в массы, то есть как это правильно делать?
Вот таким же образом потом можете нести в массы, когда вот эти законы уже усваиваются, гостеприимство. Когда вы понимаете, как можно через служение менять мир, вы также можете общаться с людьми уже лучше, с опытом. На это нужен опыт. Сначала есть страх подойти к человеку первый раз, скажем. Я первый раз пошел книгу распространять Бхагавад-гиту, я чуть не умер. Странно. Я вдохновился на одной программе, знаете, там был очень известный такой был проповедник, чистый такой человек, удивительный. И он стал говорить, как важно эти книги распространять людям. Вот у нас, говорит, есть, мы делаем эти книги, нужно распространять. Давайте, говорит, помогайте. И он так хорошо говорил, так как Гити говорит, здорово, что я вдохновился. Взял книгу Бхагавад-гиту. Она по теории очень дорого стоила. 25 рублей старыми деньгами этими. Это крупная сумма была. И я жене сказал так, хвастливо, завтра пойду книги распространять. Это был героизм, знаете, вообще. Книги распространял, то человека очень уважали сразу же. И вот я заявил, завтра пойду книгу распространять. Она так оправдывалась, говорит, здорово. А утром я уже понял, что погорячился. Когда я проснулся утром, понял, куда же я пойду. Ну, воскресенье было, я вроде хотел. Потом подумал, ну, жена, наверное, уже не помнит, что я сказал ей. Но она запомнила. И мы завтракаем, и я никуда не спешу, сажусь вроде как читать. Она, ты же хотела книги расписать. Да, я пойду, все. То есть мне было стыдно признаться, что вот я боюсь и не хочу. И таким образом я вышел на улицу. И как это обычно бывает, вы берете Бхагавад-гиту, у вас настроение распространить книгу. Вы уже думаете, как это делать, что сказать об этой книге. То есть вы уже медитируете на духовные предметы. И в итоге вы выходите на улицу и вдруг пугаетесь, какая разница, какой контраст с моими мыслями. Да людям это не нужно вообще. Они вон курят там, боже мой, да они все, корми. То есть вы сразу начинаете вот такой контраст видеть, думаете, да какой смысл, да кому это надо вообще. Вот это майя вот у нас действует на нас, препятствие сразу первого ума возникает. Не нужно, не нужно, не нужно. И при этом я одновременно понимаю, поскольку я практикую, что это мой ум говорит, и страх. Иллюзии какие-то, мои несовершенства. То есть я несовершенен, нужно усилие совершить какое-то. Я иду за этим чувством и думаю, ну, на остановку не пойду, сейчас автобус подойдет, и что-то еще, атмосфера не очень лучшая на автобусной остановке. Я иду в парк рано утром, в 8 утра. В надежде, что там никого, конечно же, нет. В воскресенье 8 утра, в парке, конечно, никого нет. Пойду туда. И будет уважительная причина, что никого не было, но я ходил, делал что-то. Видите, я ловился на домошенничество каждую секунду, что-то придумывал. Иду в парк, и как назло, человек идет навстречу. Тут мне совсем стало не по себе. Вот. И я подумал, а чего я боюсь-то? Ну почему я боюсь его? Ну, могу я просто подойти показать книгу? Ну, что такое? Я же могу спросить время, например. А почему сейчас такое у меня состояние очень сложное? Я думал, все, я не боюсь. Я решительно, знаете. Пошел на этого человека. Он увидел меня издалека, сдвинулся и убежал. Я его напугал, потому что это был парк пустой, знаете, и кто-то решительно идет к вам с каким-то намерением. Я понял, что я перебрал, то есть вот это настроение слишком я сам боюсь, других пугаю. Так, надо выбросить все из головы. Так, смотрите, это столько было откровений за один день, за час какой-то. Думаю, все, я гуляю. Гуляю, я свободный, я вот наслаждаюсь природой, я же художник, ну все. И вот пришел другой человек с ребенком там. Девочка гуляет какая-то, а человек стоит, курит. Ну вот я гуляю все, я не пугаю никого. Я не иду быстро, я иду кругом вокруг этого человека. Еще круг, круг сужается, сужается. Я уже стою перед ним, смотрю на него, и он тоже смотрит на меня и курит. И я не знаю, что говорить. И он смотрит на меня, я смотрю на него. Я говорю, а вы знаете, у меня есть книга. Это что, продаешь? Я говорю, ну вот посмотрите сначала, я в руки не беру. И мне сердце. А он спокойно сидит, смотрит. А, говорит, вам интересно? Я говорю, да, интересно, мне стало легче. Ему интересно. Я говорю, стал что-то рассказать о йоге. Я говорю, а, у меня, говорит, соседка интересуется, говорит, этим. И мне, говорит, самому интересно. Я как моряк, я с плавания вернулся недавно. Мне, говорит, есть деньги. Он говорит, с собой нет, дома деньги. Я так обрадовался, говорю, пойдем к тебе домой. И он согласился вот этим моим напором. Только вышел гулять, знаете, и сразу мы в автобус и к нему домой уже едем. Так это было удивительно. И пришли домой к нему, денег он так и не нашел. Но я оставил ему книгу и сказал, что приду завтра. То есть я осмелел, все уже, общался с ним. На следующий день, когда я пришел, там соседка купила все-все книги. Даже некоторые по несколько экземпляров, она йога очень интересовалась. А этот человек не купил книгу. Я это рассказал жене, потом рассказал другим, обществу всему. И меня так оценили, да, это так трансцендентно. И эта женщина, она потом получила инициацию даже. То есть сразу, с первого раза вышел, нашел такого человека, который буквально искал этого всего. Потом стою у книжного магазина, в сумке уже у меня 15 книг, большой груз. Они были с толстой бумаги, вот такого размера, вот самопальные книги эти, Бхагавад-гиты. Я книжный магазин в Петербурге на Васильевском острове ставим. Думаю, так, вот книжный магазин, это опасно, потому что продавцы, они когда видят, что тут торгуют тогда на улице, они вызывали милицию. Но у меня в сумке одна за пазухой, так все скрытно, и я там, на выходе. Вот люди подходят, и я первым подхожу, говорю, вот Бхагавад-гита, стал говорить, и он стал со мной спорить. И такой человек, знаете, вот как зануда какой-то, вот ничего не понимает и спорит, и меня раздражает, и я кричу уже, не ругаюсь с ним, там доказываю. А люди собираются и слушают. И заходят в магазин все, выходят кого слушать, книги листают. А мне не до них, я с ним ругаюсь, знаете. Они покупают книги при этом, а мне не до них. Вот мне нужно вот именно этого человека убедить. Тот у меня вот задел, вот мое вот ложное эго, знаете. И пока я с ним ругался, все книги распространил. Потому что было так интересно другим людям просто. Вот они покупали книги, и осталась последняя книга. Уже вечер. И думаю, наша последняя книга осталась, где мне распространить, уже магазин закрывается, людей уже нет, все, все как бы кончилось. И вдруг женщина какая-то бежит. Не уходите, не уходите, пожилая. Я здесь проходил, говорит, в эту книгу, у вас, говорит, осталась хотя бы одна книга. У меня, говорит, дочь сильно интересуется. Она, говорит, не просто хочет книгу, хочет с вами поговорить. И мы идем с ней в коммунальную квартиру, и там такая молодая женщина, глаза у нее вот такие, сияет вся. Я говорю, слышала об этой книге, я хотела увидеть этих людей. То есть она просто прыгает буквально от восторга, берет эту книгу, берет адреса, и она тоже получила потом посвящение. Такие интересные истории стали происходить, когда вы начинаете вот в этот процесс входить, что-то делать, то вы начинаете разоблачать свой ум, познавать себя, понимать, что у него нет тела, какие-то свыше вещи, ситуации начинают создаваться, все меняется вокруг. Как будто какой-то механизм работает помимо вас, и сразу явно ощущаете, что просто инструмент в этом во всем. Такие большие реализации. Поэтому вот это надо делать также, стараться. Чтобы, если хотите именно увидеть мир, вот таким образом, это через деятельность нужно увидеть. Не через работу ради денег, а вот через проповедь. Еще посмотрите на мир, вы увидите по-другому совсем. Мир Бога. Да. Да, это нужно идти. Потом меня отправили на Дальний Восток. То есть я ехал в отпуск к родителям жены. И меня позвал этот преданный, главный, и сказал, на Дальнем Востоке, говорит, еще нет этих книг. Это, говорит, историческое событие, если ты отвезешь туда Бхагавад-гиты. Сколько возьмешь, сколько сможешь распространить? Ты там будешь месяц, у тебя отпуск. Я говорю, 30 штук. Ну, то есть я, конечно, завысил норму явно. 30, значит, нужно одну гиту в день распространить. Я говорю, 30 штук, он мне дает 30 штук, полный рюкзак. Вот. И я беру, а жена говорит, ты что сделал? Да мы же их обратно привезем, невозможно. Это на Дальний Восток, а в Владивосток нужно приехать. Где мы там найдем людей? У меня там есть знакомые, сказал, я пойду по художественной мастерской, у меня там есть знакомые, постараемся распространить. И вот мы едем. Дорога через Уссурийск. Уссурийск — последняя станция. А потом 3 часа и до Владивостока. Все. И вот почему-то мы не едем в Владивосток. Жена говорит, слушай, Уссурийск, родители мои здесь живут. Давай, говорит, сначала здесь выйдем, к родителям зайдем, а потом на автобусе примем Владивосток, тут же рядом. Мы так и сделали. И вот мы приехали в Уссурийск к родителям. Книги эти подкрывать подальше от них. Там было целое чайка 15 книгами, конечно. Они перепугались до смерти, я запишу литературу, представьте. Отец когда-то был репрессирован у него, он знал, что такое тюрьма, он сильно испугался потом. Но сначала мы все это скрыли. Омовение, баня была, долгая дорога. Потом приготовили какой-то просад, предложили, поели. Едим уже. Чистый, удовлетворенный. Включили они телевизор. Там новости. Гитлер объявляет, внимание, особое объявление. Сегодня вечером должны были приехать 2 человека в Владивосток. Называют наши фамилии, все паспортные данные. Потрясающе. И фотографии даже. Вот. И вот мы сидим и смотрим. Так мирно едим. Шок, просто полный шок. Что если кто-то, это опасные люди, у них с собой запрещена литература и прочее, мы стали что-то говорить, чудовищно просто. И телефоны, куда нужно позвонить, если вы встретите вот такие вот лица. Представьте, вот мы совершенно интуитивно просто вышли в Уссурийске, случайно, можно сказать, и видим, что от нас там уже с поезда ждали нас, они не дождались. Дали объявление, то есть розыск. Родители в шоке. Они думают, может, нам позвонить вообще самим. Сдать их. Психушку, ну посидят, потом выйдут, все будет нормально. Психушку надо сдать. У них были такие идеи. И я рано-рано утром оттуда с рюкзаком на электричку сбежал. И в электричке ехал вот так вот. И мы после этого распространили книги во Владивостоке. После этого объявления. И сказал, а это не вас показывает? Я говорю, нет, нет. И мы распространили 18-19 книг. 19 книг распространили. Напряженно это очень было, трудно делать. Каждый день там люди были недоверчивы очень сильно почему-то, как-то к этим книгам не расположены. То есть ни Москва, ни Петербург. Дальний Восток. И как-то мы распространили 19 книг по мастерским, по этим, по знакомым. И один из них остается. Большое количество, я думаю, что же делать? И у меня была привычка всегда к Кришне обращаться. Кришна, ну какой смысл выбрал 30 книг? Что теперь с ними делать? И послезавтра мы уже уезжаем. Все, времени нет. На следующий день ко мне звонит какой-то человек. Знакомый какой-то моего знакомого, вообще непонятно. И говорит, мне нужны Бхагавад-гиты. Во множественном числе говорит. У меня группа йоги. И нас 11 человек. Я говорю, 25, говорит, нормально. Сразу же. Я приезжаю, представьте, победитель. Петербург. Меня на Намахату, меня долго ждали. Было мало тогда, вот столько нас было на нем. Мы все друг друга хорошо знали, как семья была. Ну как дела? Тоже распространены все. Все были в шоке. Так прославляли вообще. Такие мне слова говорили. Меня кормили просадом. На следующий день все пошли на улицу книги распространять. Такая родительная вещь очень. И там было столько опасностей, острых моментов и привлекательных всего в перемешку. То есть такой трансцендентный процесс.
Не является ли скрывание этого знания или нежелание проповедовать какой-то
безмолвенностью? Нежелание проповедовать? Да, да. Это называется упрямство. Упрямство — это результат грехов в прошлом каких-то. У нас есть то все. В Кали-Югу у всех, абсолютно всех людей. Если сказать человеку, иди, вот, проповедуй духовное знание, он сразу усомнится в этом. Массу аргументов найдет, скажет, я несовершенный, то и другое, и третье. Много-много найдет аргументов. Аргументативность называется это, психологи говорят. Пока мы аргументируем свои поступки, мы не можем прогрессировать. Почему так делаешь? А потому, потому и потому. Все, человек не будет продвигаться. Поэтому эта аргументативность – это серьезная помеха. И потом есть барьер, именно начать это делать. Выходим на улицу, вот самый серьезный барьер – первый шаг. Но когда вы сделаете первый шаг, все уже автоматически дальше происходит. Удивительная картина. Все сразу меняется, вдруг переключается, и все. По-другому мир. Выхожу в Петербурге на Санкиртану с книгами. Давно не выходил. Иду с другом. Толпа, конечно, там, Невский проспект, туда мы ходим. И никто мне книги не берет. Говорю, ну почему? Я же так успешно всегда распространял книги. И тут никто, какие-то странные вещи говорят, люди как подозрительно на меня смотрят. Я думаю, в чем же дело? И при этом я не замечаю, что людей критикую всех. Вижу их недостатки. Все это в глаза лезет, и книги не идут сразу же. Любви никакой нет, ничего, просто вижу, что вот все какие-то вот странные, не такие. Я давно выходил на улицу и утратил это чувство. И я просто, знаете, уже настолько обижен на все, на Бога уже, на все, уже книги не идут, у меня уже внутри такой, знаете, вот обида возникает. Ко мне подходит бабушка какая-то, старуха. Сынок, говорит, я только что у зубного, говорит, была. Мне, говорит, зуб вырвал только что. Посмотри, там корней не осталось. Я смиренно смотрю, говорю, нет, все нам чисто. Я понимаю, что мне нужно смиреннее быть как-то. Ну, человечнее просто на улице. Я с ней разговорился. Она говорит, да что ты здесь делаешь-то? Говорю, да вот книги распространяю. Да никто у тебя не возьмет, иди домой. Я говорю, ну уж нет, не пойду домой. И после этого, когда все изменилось, и книги пошли. Отношение изменилось. Это очень важный момент. Мы думаем, люди плохие, но это неправильное видение. Именно когда вы проповедуете, вы должны видеть душу. Тогда это будет позитивно, успешно. А невозможно по-другому распространять книги или проповедовать. Никто не примет этого.
Ну, говорит, что если говорить Шри Вишну, то карма как бы исчезает. А Вакадыши, чем хотите, так делать?
Вакадыши Вишну не предлагают зерно Бога, это оскорбление. Зачем же предлагаете плохую карму? Это хорошая вещь предлагать. Зерно бобы означает, любое зерно это как пшеница, рис. Пшено не является зерновым, гречка тоже. Но если вы едите гречку и пшено, перебирайте, потому что иногда их с зерновыми попадает овес какой-то там, знаете, вот, из расфасовки. Если не чистая гречка, то тоже лучше не использовать ее. То есть пейте молоко, фрукты, овощи, все. Вот эти дни. Подсолнечная кадыш, да, это кадыш. Это не зерно, это семечко. Кукурузное масло нельзя, однако. Это зерно.
А вот арахис,
арахис едят в Индии, в храмах на Акадыше едят арахис. Арахис. Но он не ешьте его много, потому что он грубая пища очень. Кормовая такая, грубоватая пища. Лучше кешью. Грецкий орех. Для памяти, конечно. Если вы это предлагаете Кришне, не обедняйте. Это все записывается у него в картотеке. Что вы на него там потратили, он все записывает. И миллион раз потом он это возвращает. Рука дающего не оскудеет. Не скупитесь для Кришны. Посуда для Кришны должна быть серебряная или золотая. Если вы можете, конечно. Нет, можете простую. Но должна быть чистая всегда. С которой никто никогда не ел. То есть относитесь к нему особенно всегда к Богу. Всегда лучшие вещи предлагайте. Это этикет. Врать почтение нужно ему. Думать всегда позитивно о нем, не негативно. И жизнь будет на глазах трансформироваться. С огромной скоростью.